Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, в эфире специальный выпуск программы «60 минут». Итак, ровно через 3,5 часа наша великая и огромная страна станет еще больше. Если говорить точнее, то площадь России увеличится на 108 тысяч квадратных километров. Для понимания, это больше, чем 4 Израиля и больше, чем, например, 2 Дании. А население России увеличится минимум на 7 миллионов человек. А вот население Украины, наоборот, сократится на 21%, а территория на 1/5. А это значит, что статус самой большой страны в Европе Украина теряет и отдает его Германии. Ровно в 3 часа дня в Москве, в Кремле, состоится церемония подписания соглашения о вступлении в состав России новых территорий. Договоры будут подписаны с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями. Ночью Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. В указах говорится, что решение принято с учетом волеизъявления народа на референдум. Сегодня на церемонии в Кремле запланировано продолжительное, как сказал Песков, выступление президента. Очень ждем. Так или иначе, история в прямом смысле слова пишется на наших с вами глазах. Сегодня вечером генсек НАТО Столтенберг проведет срочную пресс-конференцию. Потенциальные темы, догадаться несложно, присоединение 4 территорий к России. Собирает экстренное заседание СНБО и Зеленский. Правда, что будут обсуждать, неизвестно. Наверное, вместе посмотрят выступление Путина. Западные страны назвали итоги референдума фиктивными. Ну а посол Украины в США Маркарова официально подтвердила позицию Госдепа людоедскую. Договор между Киевом и Вашингтоном по запрету на обстрел территории России не распространяется на регионы, перешедшие под контроль Москвы. Маркарова также уточнила, что обязательство не применять западное оружие в отношении российской территории касается исключительно и только американской РСЗО «Хаймерс». Всем остальным бить, видимо, можно. Ну и Пентагон не устанавливал никаких ограничений для ударов Украины по Крыму.
Россия заявляет, что официально аннексирует 4 оккупированные области Украины на церемонии в Кремле в пятницу. Москва утверждает, что подавляющее большинство людей проголосовало за присоединение к Российской Федерации на мнимых референдумах в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.
Ожидается, что Владимир Путин рассчитывает сделать официальной аннексию своей страной 4 украинских областей в пятницу, после недавнего голосования на референдумах на оккупированных Россией территориях, которые Украина и ее союзники осудили как фиктивные, отвергнув результаты как незаконный захват земель.
США никогда не признают попытки России аннексировать часть Украины.
Мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту дальнейшую эскалацию.
Что вы можете по этому поводу сказать? Что нам делать?
Конечно же, мы им не верим. Мы знали и говорили об этом несколько недель тому назад, что русские прочитают результаты с листочка, и наверняка все было подстроено еще до того, как голосование началось, с тем, чтобы получить большинство голосов за присоединение к России. Этого мы от них и ожидали. Совершенно очевидно, что мы эти результаты не признаем. Народ Украины их не признает, и это не изменит ничего в плане помощи, которую мы поставляем Украине. Это еще один признак того, что у Путина нет желания садиться за стол переговоров и как-то завершить эту войну. Он мог бы ее закончить, уйдя прямо сегодня, но этого, конечно, не произойдет. Но это еще и признак того, что он удваивает усилия.
Чего я ожидал бы от наших дипломатов в нашем Белом доме, или вернее в адекватном Белом доме, так это разговоров с Пекином из Дели прямо сейчас. И мы бы им говорили: это то, на что вы все подписались. Это, например, единственные две страны, которые фактически торгуют рублем. Если они остановятся или даже немного отступят, можно поставить российскую экономику на колени в одночасье. Мы должны развивать это дипломатическое давление, и я не вижу, чтобы эта администрация делала что-то для того, чтобы надежно окружить Путина.
Калибра. ВКС России ночью нанесли целую серию ударов по Запорожью, Днепропетровску, Одессе, Николаеву, Измаилу. Везде пожары. Взрывы в Николаеве и Одессе, возможно, это работа дронов «Камикадзе» «Герань-2». Также российская армия нанесла удар по Криворожской ТЭЦ в Днепропетровске, как стало известно утром. Было уничтожено автотранспортное предприятие, сгорели сотни единиц техники ВСУ и теробороны. Всю ночь в городе была слышна тревога и взрывались боеприпасы. Для понимания, в Днепропетровске стоят поставленные Западом установки ПВО на САМС, но они почему-то не сработали. Такая же ситуация в Николаеве. Точным ударом герани уничтожена электроподстанция. В городе наблюдаются перебои с электричеством. Агентство Bloomberg негодует. Иранские дроны дешевые, их много, и они помогают России на Украине. Американское издание отмечает, что после нескольких месяцев ударов американскими беспилотниками «Камикадзе» и «Хаймерсами» Россия наносит ответный удар, почти ежедневно атакуя объекты ВСУ баражирующими боеприпасами. «Герань-2» можно использовать в больших количествах, что вынуждает Украину защищаться от них с помощью зенитных ракет, каждая из которых может стоить сотни тысяч долларов.
Россияне не прекращают атаковать Днепр. Сегодня ночью попали по транспортному предприятию. Сила взрывов была настолько мощной, что их слышали во всех районах города.
Сегодня ночью россияне в который раз нанесли ракетный удар по Днепру.
Прилетело жестко.
Попали в транспортное предприятие, сгорели более 100 автобусов.
Бу, как
Ракету Х-22 враг направил на автопредприятие. Взрывная волна повредила десятки автобусов.
Враг снова атаковал, причем массированная атака была дронов «Камикадзе» типа «Шахет-136», который почему-то в России называют «Герань-2». Но от этого разницы, как говорят, нет. Потому что это очень опасный дрон, как выяснилось. Достаточно сложно выяснить, что он появился в воздухе. Радиолокация не сразу может его вычислить, найти, потому что очень низкий полет у него. Очень сложно его определить. И очень сильная взрывная волна. Хотел бы, чтобы наши зрители обратили на это внимание. Это взрывная волна. Она, еще раз говорю, очень мощная. ПВО очень сложно поймать такой дрон. Сколько их есть у россиян, сейчас неизвестно. Но это, естественно, не один и не десятки. Наверное, все-таки сотни, а может и больше. По сравнению с теми же калибрами, как говорят в Одессе, это просто две большие разницы. И можно применять их более массово. Знаете, иногда даже себе думаешь, понимая реалии военного времени, что это какие-то звездные войны.
Ну а сейчас срочные новости. ВСУ ударили по гуманитарной колонии в Запорожье. Десятки машин с гражданскими стояли на выезде в подконтрольную Россию часть Запорожской области, когда начался украинский обстрел. Кадры просто кошмарные. По данным администрации российской, в результате ударов погибли 23 человека, а еще 34 получили ранения. Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, заявил, что это провокация ВСУ, а киевский режим пытается выдать случившееся за обстрел со стороны российских войск. Еще одна трагедия случилась сегодня в Херсоне. При ударе украинской ракеты по центру города погиб замглавы администрации Херсонской области Алексей Катеринич. То есть договоренности Киева и Вашингтона работают. Впрочем, под Артемовском они все-таки дали сбой. Союзные войска вплотную подошли к пригороду Артемовска и заняли промзону города. У ВСУ там очень существенные потери. За последние три дня 93-я бригада потеряла не менее 40 человек убитыми. Помимо этого, заявляется, что у Светогорска идут позиционные бои, а сам город находится также под контролем российских войск. Сообщается о продвижении союзных сил в направлении Угледара, а еще в районе Маринки. Для крупного наступления объединенной группировки войск, это уже очевидно, не хватает резервов. Ситуацию с мобилизацией прокомментировал Путин. Президент заявил, что мобилизации подлежат исключительные только те россияне, что имеют военный опыт. И это должно выполняться, неукоснительно выполняться. Путин потребовал исправить все ошибки во время мобилизации и возвращать немедленно домой тех, кто призван неправомерно. Помогать будет генпрокурор.
Хотел бы обсудить очень важный, жизненно важный вопрос для нас – Имею в виду организацию работы по частичной мобилизации. Все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Повторю, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание, такое слаживание, обучение людей, требование, которое должно выполняться неукоснительно. Вместе с тем, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качество снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка, ну, например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить. Вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания. Есть и случаи, когда, например, врачей, специалистов, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Вот со всем этим, без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться. По моему поручению, в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал.
Ну и буквально несколько минут назад глава СВР Нарышкин заявил, что у России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в диверсии на Северных потоках. А секретарь Совбеза Патрушев отметил, что основным выгодополучателем от взрывов на нитках Северного потока являются США. То есть Россия фактически прямым текстом обвинила Вашингтон в причастности ко взрывам на трубопроводах «Северный поток». И такие заявления прозвучали аккурат накануне Совбеза ООН. Совбез сегодня в 22 по Москве собирает Россия. Более того, в разговоре с Эрдоганом, который состоялся вечером, Путин дал принципиальную оценку взрывам на северных потоках в Балтийском море. По словам президента, речь идет о беспрецедентной диверсии, акте международного терроризма. Однако на Западе виновных уже нашли. Сенсацию сообщила газета Wall Street Journal. Оказывается, на северных потоках было два взрыва общей мощностью почти в 1000 килограммов тротила. Ну и заложили взрывчатку, разумеется, русские водолазы. В интернете на этот счет масса шуток про Баширова и Петрова, в частности. По информации газеты, представители стран НАТО утверждают, что за происшествием на трубопроводах, вероятно, ну то есть highly likely, стоит и правда Москва официальная. На прямой вопрос о том, считает ли Байден Россию причастной к подрыву своего же российского газопровода, президент США вразумительного ответа не дал. Когда журналист спросил Джо о российской версии инцидента, Байден ответил, что в мире есть много важных вопросов, но сейчас он, пожалуй, будет говорить про Америку. Ну, то есть он ушел от ответа. В Госдепе США и вовсе заявили, что ничего такого сверхъестественного в уничтожении стратегической инфраструктуры других стран нет. Ведь Россия использовала газ как оружие, а теперь эта опция невозможна. Мол, Северный поток 2 и так не работал, а Северный поток 1 работал лишь на 20%, поэтому действительно. Но ничего страшного, дорогие друзья. Единственная проблемка – промышленная деградация Европы стала неизбежной реальностью. Кому это выгодно, объяснять, я думаю, не надо.
Русские, конечно, отрицают это, но Украина и другие страны, несмотря на продолжающееся расследование, очень сильно настаивают на вине России. Однако, какую выгоду из этого получит Россия?
Сначала нам нужно ознакомиться с результатами расследования. Есть ряд заявлений, что некоторые компании-импортеры, которые не получали газ из-за того, что Россия сократила или полностью прекратила поставки газа в предыдущие месяцы, хотели бы подать в суд на «Газпром». Если бы «Газпром» заявил об этом в этой ситуации как о форс-мажоре, это в значительной степени освободило бы их от уплаты каких-либо денег в случае арбитража.
Обнаружили ли спецслужбы уже какие-либо прямые или косвенные улики того, что Россия виновата?
Несколько месяцев назад американская разведка ЦРУ предупредила, что русские способны на такие диверсионные действия. Это стало известно, поскольку русские в последние годы упорно изучали подводные трубопроводы и кабельную интернет-связь.
Что именно было известно ЦРУ?
Они знали, что российские подводные лодки исследовали этот трубопровод и его уязвимости на небольшой глубине. У русских есть подводные беспилотные аппараты, похожие на дроны. Не нужно рисковать людьми. Русские практиковали это часто и уже давно, еще со времен Холодной войны.
Эксперты согласны, что взорвать трубопроводы Северного потока возможно было только с государственным вмешательством. Эти аварии представляют из себя серьезную неудачу для России, которая настаивала на открытии трубопровода. Однако стоит отметить, что в дни после этого потенциально опасного события Соединенные Штаты хранили почти полное молчание. Представители ЕС и НАТО тоже молчат.
Вы считаете, Россия виновата в инциденте с трубопроводом «Северный поток»?
Давайте остановимся на этом, хорошо?
Но это важная международная проблема.
Важных международных проблем очень много, а мы говорим сейчас об Америке. Спасибо. Thank you.
Тишина сохранялась до сегодняшнего дня. Чиновник, связанный с армией, который, конечно же, решил сохранить анонимность, сказал, что не только не было никакого американского участия, но и что появляется все больше доказательств того, что это была изощренная атака. Он добавил, что европейские союзники считают, что главный подозреваемый – Россия.
За что только не винили Россию западные и европейские СМИ в последние 5-6 лет. И все это оказалось абсолютной неправдой. Они даже выдумали конспирологическую теорию, что у России есть суперсекретное сверхзвуковое оружие, которое губительно воздействовало на мозги американских дипломатов, и о котором никто и никогда не слышал до этого. А тут внезапно ЦРУ его разоблачило. Зачем России взрывать собственный трубопровод, который сейчас является мощным рычагом давления? Они могут отключить его в любое время, когда захотят. Это дает необходимую им власть. И не стоит забывать, что США были годами одержимы идеей принудить и запугать европейцев не покупать природный газ у Москвы, а брать его у США. Внезапно трубопровод взрывается посреди этой войны, и мы будем винить в этом Россию? Страну, которой это наименее выгодно?
Ну а США окончательно решили сбросить маски миролюбия и неучастия в войне на Украине. По данным газеты New York Times, Пентагон планирует создать отдельное командование для снабжения и обучения украинской армии. Цель – координация всех процессов обучения ВСУ и всех военных поставок на Украину. Ну, то есть Вашингтон готовится к затяжной войне с Россией. Новое командование будет размещаться в Висбадене на западе Германии, где находится штаб сухопутных войск США в Европе. Туда же уже перебазировался из Штутгарта известный логистический центр, подбирающий вооружение и технику по запросам Украины. При этом публично об этой инициативе, вы не поверите, Пентагон решил не объявлять, чтобы не подпитывать российский нарратив о том, что на Украине Россия ведет войну против НАТО. Так и было заявлено. Чудесно. Британская газета Daily Express, посмотрите, уже нарисовала даже карту с вероятными целями России для ядерных ударов в Британии. Британцы справедливо отмечают, что у Кремля больше боеголовок, чем у других государств. Аж 6500 штук. А также 15 баз, с которых они, боеголовки, могут быть направлены. При этом на Западе все чаще звучат угрозы в адрес России. В случае применения ядерного оружия на Украине британские военные уже обещают нам сокрушительные ответные удары по Черноморскому флоту или базам России в Крыму. Ну и ключевое слово вы обратили внимание – ответные. То есть Британия и США как бы официально считают Украину своей колонией, своей территорией. Правда, если британцы, судя по всему, последствий своих угроз не понимают, то в США люди практичные. Американские Гавайи стали готовить к ядерной войне. При этом почему в Пентагоне думают, что Россия в первую очередь ударит по Гонолулу, не очень понятно.
Если бы подобное оповещение было реальным, у местного населения было бы всего 15 минут или даже меньше. Даже среднее по размеру ядерное оружие сравняло бы с землей большую часть Гонолулу только за счет первоначальной взрывной волны. За пределами огненной волны радиация от взрыва затронула бы пляжи и леса. Наш дом был бы отравлен и болен. Я перестала смотреть на ядерное оружие сквозь призму технологий или безопасности. Я смотрю на него сквозь призму моей семьи, моего дома. У современного ядерного оружия разрушительная сила в десятки, даже тысячи раз больше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Если подобная бомба взорвалась бы над мегаполисом вроде Нью-Йорка, Токио, Парижем или Лондоном, более 15 тысяч квадратных километров было бы уничтожено первичным взрывом. Почти 50 тысяч квадратных километров поглотил бы огонь. И около миллиона человек погибло бы ежесекундно. Лучше всего об этом сказали ученые, которые изобрели ядерное оружие. В случае полномасштабной ядерной войны живые позавидуют мертвым.
Использование России ядерного оружия на Украине будет считаться нападением на НАТО, поскольку радиация выйдет за пределы Украины и затронет части европейских стран, входящих в НАТО. Так что если этот день настанет, а я надеюсь, этого не случится, то НАТО, а по большому счету США, должны будут рассматривать это как нападение на НАТО.
Эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммельдж из католического университета заявил, что невозможно предугадать, думает ли Путин об использовании ядерного оружия.
Это стало бы огромным шагом для России и изменило бы ее образ на международной арене. Неясно, привело бы это к каким-либо военным результатам. Но, конечно же, подобный шаг побудил бы оппонентов Путина, в том числе и США, пойти на эскалацию.
НАТО говорит достаточно мудро. Хорошо, ты можешь блефовать, ты можешь угрожать, но у нас до сих пор есть современное и крайне эффективное обычное оружие. И если ты используешь ядерное оружие, мы, конечно же, можем тоже использовать ядерное оружие, но у нас есть и обычное оружие огромной мощности, которое может свалиться вам на голову. Если бы я находился на каком-нибудь из кораблей Черноморского флота, я бы не смог спокойно уснуть, ведь мы могли бы потащить весь Черноморский флот, если бы захотели.
Недавно вы заявили, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, то США нанесут удар в ответ и ударят по российскому Черноморскому флоту. Разделяете ли вы взгляды генерала Милли и министра обороны Остина?
Сподіваюся, що вони...
Надіюсь, що вони согласні. Звісно, контекст того, що я сказав про Чорноморський флот, состоїть в тому, що Росія зробить ужасну ошибку, якщо примінить тактичне ядерне оружие проти України.
Проти України?
Для Соединенных Штатов будет невозможно не ответить. Им придется ответить, потому что если они это не сделают, Россия может сделать это снова. За этим наблюдает Китай, наблюдает Иран, наблюдает Северная Корея и другие страны, которые имеют ядерное оружие.
Ядерное оружие, сейчас Соединенные Штаты.
Если США серьезно не отреагируют, то, возможно, они тоже могут применить ядерное оружие, чтобы удерживать в заложниках страны, держать в заложниках своих соседей.
В заложниках своих соседей.
Вот почему я думаю, что для Белого дома, для администрации будет невозможно не отреагировать. И, естественно, Кремль это знает.
Кремль це знає.
Ну, а теперь, дорогие друзья, гендерная сенсация, история о том, что трансгендеры молодцы. Первый офицер трансгендер армии США, вот он на ваших экранах, и его жена чудесная. Обвиняются в шпионаже в пользу, вы не поверите, в пользу России. ФБР поймало майора, военврача Джейми Ли Генри и его жену Анну Габриэлян на передачу секретных сведений в Москву. А конкретно передачу истории болезни старших офицеров армии США. Трансгендера подвела жена. Как утверждает ФБР, именно она, жена, склонила его к шпионажу. Ее главным мотивом было острое желание помочь России. Ну и теперь обоим грозит от 15 лет тюрьмы безумие, в том смысле, что зря мы с вами не любили трансгендеров. Так получается. Впрочем, безумия в США сейчас много. Американцы, кажется, все-таки начали замечать новые грани старческого маразма Байдена. Более того, появляется все больше сомнений, что за взрывом на северных потоках мог стоять именно Байден. И не потому, что диверсия невыгодна США, а потому что американскому президенту, очевидно, становится хуже. С каждым днем хуже. Во время одного из последних выступлений, мы рассказывали, он стал вдруг неожиданно разговаривать с мертвецами. А после другого выступления, речь как раз шла во время выступления о Северном потоке, просто пошел в неизвестном направлении, его пытались поймать, не получилось, он перепутал зрителей, охрану и начал пожимать руку всем встречным. Такой человек, конечно, не может стоять за диверсиями на российско-немецком газопроводе, потому что он вообще стоит с трудом. Посмотрите.
Вашему президенту, президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену нехорошо. Он слабый и хилый, и, честно говоря, его умственные способности снижаются достаточно быстрыми темпами. Он не способен занимать должность верховного главнокомандующего. Вчера, честно говоря, возможно, был самый позорный для него случай на данный момент, который говорит о многом. Во время мероприятия в Белом доме, посвященному проблеме голода, на котором отдавались честь почивших конгрессвумен Джеки Валорски, Джо Байден начал звать усопшую, говоря, где Джеки, и задавался вопросом, где же она может быть, где конкретно в зале она сидит. Я хочу поблагодарить всех присутствующих, в том числе чиновников из двухпартийной группы, включая сенатора Брауна, сенатора Букера, члена палаты представителей Джеки. Джеки, ты тут? Где Джеки? Я думал, она будет здесь. Кори Букер, где Джеки? Не смешно. К сожалению, это, возможно, самый возмутительный инцидент Джо, и опять же, он о многом говорит. Но спросите себя, почему Байден и Белый дом просто не могут признать, что сделали ошибку? Почему хотя бы один раз они не могут быть честными, более откровенными с американским народом? Вы знаете почему? Потому что они понимают, что президент — умственная развалюха, а они — та движущая сила, что прикрывает его. Они понимают, что он не способен управлять страной.
На самом деле, многие сейчас говорят, что у Байдена могут быть хорошие шансы выиграть второй срок. Все, что ему нужно сделать, это избегать вот таких вот вещей.
Джеки, ты здесь? Где Джеки? Я не думаю, что она должна быть здесь.
Нет! О нет, Джо, что ты делаешь? Это так неловко. Блин, и его объяснение тоже не помогло. Он типа такой: конечно, я знал, что Джеки мертва. Я искал Джеки Кеннеди. Где Джеки Кеннеди? Где ты, Джеки? Где Джеки? Послушайте, но с другой стороны, по крайней мере, он хотя бы заметил, что ее там не было. Это уже неплохо. Да, могло быть намного хуже, если бы, например, он сказал: где Джеки? А так вот же она, Джеки. И да, послушайте, я знаю, что злые языки утверждают, что это еще один пример того, что разум Байдена затуманен. Но я думаю, во всяком случае, это делает Байдена лучше как президента. Да, вот только подумайте, как усердно он, должно быть, сейчас трудится, чтобы обеспечить безопасность американцев, зная, что Усама бен Ладен все еще где-то прячется.
Можно, конечно, долго смеяться на тему деменции американского президента. Деменция, по-моему, действительно на лицо. Но кто стоял за взрывами? Мы прекрасно понимаем, что это кто-то из Вашингтона, Соединенные Штаты Америки. Где это мировое правительство, которое сеет хаос по всей планете и толкает, в частности, нас в сторону ядерного апокалипсиса? Инциденты на северных потоках произошли из-за преднамеренных действий. Довольно скучная версия, сообщают нам ее Минэнерго Швеции. Преднамеренных действий, и едва ли, судя по произошедшему, за этим мог стоять кто-то один, представитель частной государства. Речь идет о государственной диверсии. Прямая цитата, мы в целом сами догадались. Спасибо большое шведам. Власти Швеции в этой связи принимают экстренные меры для обеспечения страны энергоресурсами после ЧП на северных потоках. Никакой информации о том, что Российская Федерация будет допущена к расследованию и будет допущена к этим газопроводам первой, второй нитки, до сих пор нет. Хотя российский МИД выступил с такого рода требованием еще позавчера, еще до того, как они все официально в этом обвинили Российскую Федерацию. С тех пор они обвинили, но ответа нет по-прежнему. Меркель, чудесная женщина, уже второй раз на этой неделе вылазит из своей норы, чтобы сказать: надо вести работу над общеевропейской архитектурой безопасности и обязательно с участием Российской Федерации. Снова она повторила тезис о том, что я хорошо знаю Путина. Путин не шутит, Путин не блефует. И если Путин сказал, он сделает, послушайте Путина. Чудесная женщина. Ну и еще, что касается фронта, первые мобилизованные военнослужащие из России прибыли в зону проведения специальной военной операции на Донбассе. Продолжается их боевая подготовка. Давайте мы на Донбасс перенесемся. На прямой связи Даниил Бессонов. Здравствуйте. Сегодня день большой, важный, исторический. Я вас сразу поздравляю. Для нас это важно. Мы давно к этому шли. Но новости-то с линии фронта приходят не только хорошие. Что по Красному Лиману? Я так понимаю, что те территории, которые официально сегодня в том числе войдут в состав Российской Федерации, прямо сейчас атакуют ВСУшники и чуть ли не забирают под свой контроль. Что на земле? Расскажите.
Добрый день, Ольга. Добрый день, студия, зрители. Ну, действительно, ситуация стабильно напряженная, вот, особенно в районе Красного Лимана. По сути, противник практически взял его в оперативное окружение, потому что у нас есть только одна дорога, которая связует Красный Лиман с Красного Лимана на Кременную. И эта дорога обстреливается противником. Также поступают сообщения о том, что разведдиверсионные группы противника имеют возможность обстреливать эту дорогу в том числе. То есть уже логистика нарушена основательно. Вот. Также, да, мы потеряли несколько населенных пунктов вокруг Красного Лимана, в том числе по сообщению бойцов и военкоров с мест. Это населенный пункт Ямполь, Дробышево, что очень усложняет эту ситуацию. Ситуация с на этом направлении, конечно, крайне критическая. Вот. Почему так получилось? Ну, нужно понимать, что это произошло не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Противник после ситуации на Харьковском направлении, противник эти две недели вот планомерно проводил вот эту свои наступательные действия с целью окружить Красный Лиман. Вот. И сейчас вот, у него практически это получилось. Какими методами они пользуются? Ну, конечно же, они наносят артиллерийские удары и по складам, по нашим обозам, по логистике в целом, да, то есть подвозы БК, подвозы топлива. Поэтому по этим объектам ведется огонь высокоточным оружием, такими как «Хаймерс» ракеты, также по пунктам управления. Ну, в целом, там, конечно, очень тяжелая ситуация. Ребята, которые там держат оборону, в тяжелейших условиях находятся. И нужно понимать, что нельзя недооценивать противника, нельзя недооценивать вооружение. Нужно понимать, что мы воюем с высокотехнологической армией, вот, которая, вот, по сути, это... Также, кстати, хотел обратить внимание, что бойцы сообщают с этого направления, что по радиоперехватам очень много иностранной речи в эфире. То есть и польская речь, английская речь. То есть там такая солянка. Вот. В основном там очень много иностранцев. И насколько это ЧВК или это какие-то там кадровые подразделения НАТО, ну, пока данных таких нет. Но то, что там не только украинцы, это, в принципе, давно понятно.
Я просто позволю себе задать уточняющий вопрос. Все произошедшее стало для нас неожиданностью. Почему я спрашиваю? С момента контрнаступление украинской армии на Харьковском направлении, а это 6 и 10 числа сентября, да, сегодня 30 сентября, то есть с того самого момента на протяжении последних 20 дней в целом говорили, что они двинутся в направлении Красного Лимана, что они двинулись в направлении Красного Лимана, что они попытаются разрезать нашу группировку, что возьмут в окружение бойцов, которые обороняются в районе Красного Лимана. Залужный сейчас доложил Зеленскому, что вроде бы это уже произошло. Мы не были готовы, мы не поверили этим анонсам, мы не смогли оказать сопротивление. Или у нас настолько действительно мало сейчас людей, и мы так остро нуждаемся в резерве. Что происходит? Почему так выходит? Уже не первый раз.
Да, я частично этой темы коснулся. Очень правильный вопрос. Повторюсь, эта ситуация, этот рывок произошел не сегодня, не вчера.
Конечно.
Назад. Они, и это был не рывок, как, к примеру, на Харьковском направлении или до этого на Херсонском, который удалось за счет резервов находящихся купировать. Они планомерно, ежедневно, метр за метром продвигались, брали территории вот в этом, на этом направлении. То есть они планомерно, вот это, все, весь этот период, они двигались, обстреливали, то есть наносили артиллерийские удары и двигались. То есть, кроме того, наши фронтовики с мест сообщают, что они применяют даже иногда такую советскую тактику времен Великой Отечественной войны, это вот вал огня. То есть вот они наносят артиллерийские удары, и пока наши бойцы прячутся от них, то есть эти удары, эта линия огня идет дальше, и в это время пехота сразу за огнем идет. И только наши бойцы поднимают головы, а там уже вражеская пехота с техникой. Поэтому противник матерый, противник опытный. Я отдельно хотел бы воспользоваться эфиром и сказать, что нужно понимать, что украинская армия воюет 8,5 лет. Украинская армия с самого начала, в 2014 году, в 2015 совершила все возможные ошибки в командовании, в управлении, абсолютно во всем. И они сделали выводы. Это армия, которая научилась на своих ошибках, они сделали выводы. Вот, нам предстоит только, вот есть такое выражение, да, кто на войне первый допустит ошибку и быстро сделает выводы, ее устранит, у того большие шансы. Нужно понимать, что эта армия воюет 8,5 лет, нельзя недооценивать противника. Почему так получилось, я не знаю, я не имею отношения ни к командованию, ни тому подобное. Вот, ну... Не знаю почему, очень сложно сказать. То есть пока у нас, допустим, ракеты летят куда-то в одно место, а в другом месте у нас вот проблемы. Поэтому, ну, есть, наверное, какой-то смысл, ну, сложно сказать, но это факт. Факт, что у нас вот такая ситуация произошла. Вот. А насчет территории ДНР, нужно понимать, что ДНР на Красном Лимане не заканчивается. У нас еще есть Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Еще достаточно большая территория находится под оккупацией Украины. И нам эту территорию придется возвращать, и мы будем ее возвращать. Вот, но в данном случае нужно понимать, в Красном Лимане наши бойцы героически сражаются, им нужна помощь, они находятся в тяжелейших условиях, они не сбежали, не бросили, они там сражаются. Но и это происходит, блин, очень долгое время.
Низкий поклон ребятам. Сегодня утром были совсем тревожные сообщения касательно того, что люди, оказавшись в окружении под Красным Лиманом, не выходят на связь. Есть ли уточнение, вышли ли они на связь и по людям? Даниил, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстановка? Появились ли уже резервисты на фронте? Сколько еще нужно человек? Появилась ли новая техника? Столько много сообщений на тему того, что отправлено. Дошла до фронта?
Ну, смотрите, по поводу людей. На фронте резервисты пока не появились по объективным причинам, потому что с момента начала мобилизации прошло еще совсем мало времени. Но на территорию ДНР уже приехали первые резервисты, которые были мобилизованы в России. Они сейчас проходят боевое слаживание и подготовку на наших полигонах. Нужно понимать, что это очень правильное решение, потому что их тренируют наши опытные офицеры, которые также и имеют 8-летний опыт этой войны. Поэтому это очень хорошая инициатива, и я думаю, что эти ребята получат действительно высокий уровень подготовки. Вот. По поводу техники, ну да, много было и в открытых источниках информации, и по моим данным, что да, есть и новые бронетехника военная, которая заходит на нашу территорию. Вот. Но также хотел сказать по поводу техники. У нас действительно очень большое количество артиллерии, очень большое количество боеприпасов, но много артиллерийских систем, они уже, мягко говоря, старенькие. Вот, и точность, ну, там есть погрешность чуть больше, чем она должна быть. Вот, и в этом тоже у нас, вот, допустим, артиллерия работает очень активно, да, но если, допустим, западная доктрина, они берут не за счет мощности и выносливости износа, да, ствола, а за счет точности, вот, то у нас вот какая-то советская доктрина была, у нас там ствол должен быть максимально надежный, чтобы там можно было миллион раз, но я утрированно, выстрелить. Вот, и многое должно быть очень мощное, и должны быть снаряды. Да? Вот нам нужно, наверное, больше на точность переходить. Кстати, очень хорошо себя зарекомендовали, кроме там некоторых беспилотников, да, которые сейчас применяются, зарекомендовали себя вот снаряды «Краснополь», которые самонаводящиеся снаряды российского производства. Очень, они просто действительно очень круто себя показали. То есть у нас есть такая техника. Нужно этому внимание больше уделить, вот именно высокоточной технике, которая у нас есть, но нам нужно количество, увеличивать количество. По поводу резервистов, сколько нам нужно людей, да мне, ну, у меня нет статистических данных, сколько у нас уже есть, да, вот именно в плане мобилизованных и тому подобное, но опять же, я повторюсь, мое субъективное мнение, чисто индивидуальное, и мое желание, нам нужно отжимать всю территорию Украины. Если мы оставим хоть клочок, хоть одну область, это будет плацдарм, где будут вестись оттуда обстрелы, мы просто отсрочим войну. Это мое мнение. А для того, чтобы такую территорию взять под контроль, нам нужно очень много людей. Вот. Это то, что вот могу сказать, вот, чисто свое субъективное мнение. По остальному статистических данных пока нет.
Нет никаких сомнений, что нам действительно нужно возвращать всю территорию. Они не остановятся в своих антироссийских поползновениях. Пушилин сообщает, он сейчас находится в Москве. Меньше чем через 3 часа будет подписан тот самый исторический документ. Но новости он сообщает не очень хорошие. Красный Лиман официально взят в полукольцо. Противникам дорога на Сватово остается по-прежнему под контролем Донецкой Народной Республики. Но будем теперь считать, после 15:00 по московскому времени будем считать официально, что это территория, как правильно сказать, территория Российской Федерации, временно оккупированы нацистским киевским режимом, надо возвращать. И Харьковскую область, разумеется, надо возвращать в том числе. Даниил, успехи у нас есть какие-нибудь, а? Что-то оптимистичное есть вам сказать нам?
Конечно, есть. Успехи есть. Нужно понимать, что противник не настолько матерый, вот как иногда может казаться в плане какой-то мысли, стратегии. Вот. То есть они, конечно, когда они накапливают резервы, и все эти резервы пускают на один участок фронта, там у них получается успех не за счет их гения и таланта, а за счет их наличных технологий, вооружения и просто количества людей, которые они не считают. Но успехи у нас на Артемовском направлении, да, которое сейчас Бахмут называется, там бойцы ЧВК «Вагнер» и некоторые другие подразделения продолжают уже непосредственно в населенном пункте на окраинах двигаться медленно, уверенно, долго, но они двигаются. И количество трупов украинских солдат очень большое. Но опять же, повторюсь, на это обращать внимание не нужно, потому что Зеленскому и компании, у них мобилизационный ресурс практически не ограничен. Им плевать на потери в живой силе. Также успехи есть, вот бои происходят на окраинах населенного пункта Солидар. Также есть продвижение на направлении на Угледарском направлении. Также есть продвижение на Донецком направлении, там и в районе Песок. Также мы продолжаем обходить Авдеевку медленно, но уверенно, но это происходит. Нужно понимать, что противник просто, как наши бойцы говорят, вот мы там, допустим, за один бой убили 15 врагов, и буквально через 3 часа там те же 15 врагов. Или вот наши снайпера говорят, что вот мы на одном и том же месте можем сутками убивать людей. Они туда новых ставят просто на те же позиции, наблюдательные пункты, да, они даже их не предупреждают, что там до вас уже кучу людей снайпер убил. Они просто вот приходят новые и устраняются. То есть у противника очень много живой силы, и это нужно понимать. Они несут колоссальные потери, но все равно придет та черта, грань, когда вот эти колоссальные потери, они обратятся, повлияют на какие-то, могут повлиять на внутренние процессы, потому что долго говорить о том, что ваш сын просто не на связи, украинское командование не сможет. Вот. Но, с другой стороны, там уже народ настолько запуган этой властью, что, наверное, может, никаких последствий от этого не будет. Но в целом у нас вот противник пытался после успеха на Харьковском направлении, пытался контрнаступать на Донецком направлении, в районе Горловки, в районе Угледара, но получал серьезно по зубам, как бы, и откатывался. Поэтому мы на нескольких участках фронта, именно по ДНР, продолжаем двигаться.
Спасибо вам огромное, Даниил. Даниил Бессонов, многоуважаемый, многоопытный, на прямой связи Донбасс-Донецк. Я вас в любом случае поздравляю. День сегодня и правда очень и очень хороший. Мы ждем первых кадров прямой трансляции из Кремля. Все руководство ДНР, ЛНР, Херсонской области, области Запорожской уже в Москве. Я думаю, что уже недалеко от Кремлевского зала. Спасибо вам огромное. Песков только что заявил. Москва будет рассматривать, ну это в продолжение разговора по Красному Лиману, в том числе, рассматривать обстрелы новых территорий после их вхождения в состав Российской Федерации как агрессию против Российской Федерации со всеми вытекающими. Песков о возможности переговоров с Зеленским. Кто-то, видно, по-прежнему исходит из того, что они возможны. Наверное, уже нет. Только в рамках капитуляции украинского режима. Так вот, Киев ушел с переговорного трека. Требования Москвы не меняются. СВО будет продолжено. Ну и в нашем распоряжении кадры Министерства обороны. Первые резервисты такие на Донбассе. Внимание.
призвали по повестке, мобилизованы. Настрой боевой, готовы служить, отдавать долг родине. Всему обучают, восстанавливаем навыки. Коллектив хороший, все готовы.
Мы находимся на полигоне, учимся воевать. Нас обучают, как правильно стрелять, как правильно сражаться, встречать врага.
Пожалуйста.
Слушайте, ну не надо проводить никаких новых красных линий. Не надо предупреждать никого ни о чем.
Это правда.
Надо действовать.
Это правда.
Ну, уже, понимаете, если мы проводим красные линии, предупреждаем, а потом ничего не делаем, девальвируются все заявления и все фактические политические действия в этом плане. Ну, совершенно очевидно, необходимо уже давно перезрел вопрос формирования ставки ВГК, создания Государственного комитета обороны. Без этого решения добиться перелома в ходе боевых действий будет крайне затруднительно. Тем более вот тот комментарий, который дал Бессонов, ну, он наглядно свидетельствует о том, что необходима координация всех политических, военных, экономических усилий. Вопрос перезрел. Необходимо принять соответствующее решение. Ну и вызывает те же самые вопросы, почему до сих пор все мосты на Украине функционируют в том режиме, в котором они функционировали до 24 февраля этого года. Почему там есть интернет, свет? Почему Зеленский свободно может проводить совещания, смеяться, глумиться, а мы все проводим красные линии? Ну и еще вопросы. Наверное, вместо презентации внедорожника стоимостью 33 миллиона рублей, давайте проведем презентацию нового высокоточного боеприпаса.
33 700, почти 34, золотого цвета.
А те люди, скажем так, наши сограждане обеспеченные, для которого вот этот сегмент элитных новых внедорожников предназначен, пусть эти 33 миллиона достанут и потратят на экипировку в добровольном порядке. Ну и, наверное, все-таки я еще выскажу ряд моментов. Слушайте, наверное, все-таки не время, может быть, сегодня, это, конечно, решать политическому, военному руководству, но, может быть, не время сегодня проводить учения. А те части, которые к этим учениям должны привлекаться, может быть, скомплектовать батальонные тактические группы из профессионалов и отправить их в зону СВО. Много вопросов по военкоматам, по частичной мобилизации. Очень хорошо, что президент лично поднял эту проблему. Мы говорим о том, что очень многие, кто сегодня ведут боевые действия, выполняют свой воинский долг, долг перед Родиной, получили различные травмы, ранения. Мы должны сохранить этот костяк боевых, проверенных опытом, жизнью и боевыми действиями военнослужащих. Наверное, тех военкомов, которые потеряли связь с народом и с окружающей реальностью, надо менять на вот этих вот людей, офицеров, старших офицеров, которые получили ранения, которые не могут нести строевую службу, но вполне могут выполнять свой воинский долг на месте военкомов. Наверное, они все-таки будут более четко и ответственно относиться к тому, какой контингент нужен для того, чтобы пополнить ряды наших вооруженных сил.
Давайте сразу для хочу наших сказать... телезрителей быстро скажем, это имеет значение. В Генеральной прокуратуре теперь тоже появилась горячая линия, которая работает 24/7. Туда тоже можно в любой момент позвонить и высказать свои соображения по поводу того, что вас или ваших близких незаконным образом мобилизовали, а также после того, как Путин вчера сказал, каждому инциденту, теперь будет в каждом инциденте разбираться Генеральная прокуратура, поэтому случаев много. Если где-то ошибка, то ошибка. Если где-то преднамеренная халатность, то это преднамеренная халатность. Люди будут наказаны. Слава Богу, что это все не спускают на тормозах. Тем более были уже ситуации, когда уволены военкомы. Несколько публично стало известно про Магаданскую область, но доподлинно известно, что не он один более не работает в Минобороны. Ну так, просто, чтобы все встало на свои места. Исправляются ошибки, будут исправлены.
И, конечно, нам не нужна тотальная охота на ведьм. Подавляющее большинство военкомов выполняют честно свои обязанности. Но те, кто демонстрирует наплевательское отношение, этих людей надо менять. Мы также должны, может быть, пойти на такие меры, как подумать о том, чтобы те сержанты, младшие командиры, которые очень хорошо проявили себя сейчас, мотивированы к дальнейшей службе в вооруженных силах, прошли ускоренные курсы, двух- или трехмесячные, и получили младшие офицерские звания. Это тоже пример и опыт Великой Отечественной войны. Для сухопутных войск такая практика, на мой взгляд, была бы вполне разумной и нормальной. Но мы видим, что и наши органы власти, так же, как и президент, быстро, оперативно реагируют на ситуацию. Например, Государственная Дума готовится рассмотреть, я так понимаю, что уже предложение подано о том, что многодетные отцы, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а если обучаются в высших учебных заведениях там до 21 года, получили бы отсрочку от мобилизации частичной. Наверное, это тоже правильно и социально справедливо. Мы рассчитываем, что эта инициатива, она будет поддержана и принята в самый короткий срок. Теперь, что касается террористического акта, связанного с диверсией на Северных потоках, надо все-таки, на мой взгляд, тоже пойти на такую меру, как объявить публично вознаграждение в достаточно крупной сумме за любую информацию, которая поможет установить исполнителей и инициаторов этого террористического акта. Тем более сейчас существует система расчетов в криптовалюте. Можно найти безопасные каналы для того, чтобы, главное, публично объявить хорошую, скажем, награду в размере, ну, допустим, 10 миллионов долларов за информацию, которая будет проверена, верифицирована, подтверждена соответствующими документами, либо личным каким-то контактом с нашими представителями. Надо продумать. У нас есть специальные службы, есть разведка. Но, мне кажется, надо за вот этот акт международного терроризма официально объявить награду за голову и за информацию тех, кто это осуществил. Возможно, нам это в какой-то степени поспособствует, ну или, по крайней мере, это будет в качестве политической реакции. Напомню, что Соединенные Штаты Америки не стесняются прибегать к подобного рода акциям, но и нам также не надо стесняться. И, наконец, по поводу противовоздушной обороны. Да, действительно, украинское ПВО пока не может найти эффективные средства парирования ударов беспилотниками, в частности, Герань-2. Хотелось бы просто сказать, давайте, если мы эти беспилотники производим по лицензии, либо сами производим, либо получаем откуда-то из дружественных стран, нужны не десятки, не сотни единиц, нужны тысячи. И, соответственно, выделение соответствующих средств для и логистики для того, чтобы эту проблему решить. По поводу вот этих обстрелов участившихся, надо совершенно четко понимать, что сегодня, завтра, послезавтра Украина будет масштабировать удары по российской территории, в том числе по новым нашим субъектам, которые, четыре субъекта, войдут в состав России. Надо быть к этому готовы, выдвигать там, где у нас есть резервы, в первую очередь войсковой ПВО, такие комплексы, как ТОР-М2, БУК-М3, просчитывать, где, по каким направлениям эти удары будут наноситься, ну и самое главное, планировать ответные масштабные удары. Инфраструктура Украины, ее тыл, это законные, легитимные военные цели. Время пришло ждать дальше и, знаете, вот в белых перчатках подходить к вопросам специальной военной операции больше невозможно. Мы не знаем, какие будут приняты решения сегодня. Рассчитываем, что, по крайней мере, формат СВО может получить новое наполнение, как контртеррористическая операция, а, следовательно, необходимо масштабировать воздействие на критические объекты инфраструктуры Украины, чтобы дать нашим войскам, во-первых, паузу для перегруппировки, прихода новых резервов и максимально затруднить снабжение, логистику и транспортные передвижения украинских вооруженных сил.
Исходим из того, что изменения сегодня действительно будут озвучены в Кремле. Территория Российской Федерации становится больше, шире. Ну и Песков уже не первый раз. Мы исходим из того, что он все-таки официально выражает позицию Кремля, указывает на то, что мы начнем действовать чуть иначе. И исходить из того, что удары наносятся по Российской Федерации. Многие немедленно задают вопрос, чем это отличается от Белгородской области, от области Курской, которые тоже не раз уже подвергались обстрелами. Курскую область обстреливали, никогда они, слава богу, не исходили, не претендовали на эту территорию, а Донбасс, Херсон, часть Запорожья, Луганск, они будут пытаться, как было заявлено уже не раз Зеленским, заложено, пытаться вернуть. Это есть посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Наши действия будут жесткими. Узнаем, какими. Пожалуйста.
Вчера в Харьковской области из города Купянска поехали беженцы в сторону России.
Шмарная история.
ВСУ нанесли удар, убили женщин, детей, стариков, взрослых и детей.
23 человека.
Сегодня Запорожская область. Удар ракетами по очереди, которая формировалась для того, чтобы поехать в Россию. Когда вот эти факты рассматриваешь...
Так просто для понимания, да, за два дня получается 53 человека, 30 человек и 23 за два дня.
Убитых только.
Убитых. Еще и раненых. Это только на этом пятачке.
Вопрос, почему они это делают? А вот опять давайте вспомним войну в Югославии. Косово. Косовские албанцы уходят в Албанию. Ну, военные действия приводят к уходу людей. Авиация Соединенных Штатов Америки несколько раз наносила удар, как бы случайно, как бы приняв трактора за танки, когда косовские албанцы пытались вернуться в Косово. И это было несколько раз. Эту информацию легко найти в интернете. То есть смысл, они показывали албанцам, что уходить можно, возвращаться ни в коем случае нельзя. И достигли того, что албанцы уходили, но не возвращались. Так вот, эти террористические обстрелы, которые за два дня унесли столько человеческих жизней, они преследуют ровно ту же цель. Они показывают людям, ни в коем случае нельзя возвращаться на территорию теперь уже Российской Федерации. А ведь людей, которые захотят вернуться, их и сейчас много. Там очереди по нескольку суток люди стоят. Их будет еще больше. Их будут десятки и сотни тысяч людей. Потому что люди покинули эту зону, а там у них остались родные, близкие, квартира, работа. И теперь, когда есть ясность будущего, когда это Россия, многие захотят туда вернуться. И вот киевский режим превентивно, по методичке, которую американцы использовали в Косово, показывает, возвращаться нельзя. Как только вы захотите вернуться, по вам будет нанесен удар. И, естественно, с обязательным возложением в информационном поле ответственности на Россию. И точно так же они действуют и в ситуации террористических актов, взрывов газопроводов «Северный поток-1», «Северный поток-2». Вот мы уже слышим обвинения России, какие-то здравые голоса. То есть идет такой огромный информационный поток. Смотрите, какие предварительные цели они достигли. Экономику даже не будем трогать. Газа, так сказать, те производства, которые требуют газ, уже чемоданы собрали, и уже, как говорится, билеты в Соединенные Штаты купили. Все это будет. Я имею в виду только информационную сферу. Смотрите, умные, понимающие люди, ну то есть политики, знают, кто взорвал «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и знают, что это точно не Россия. Им сигнал послан. Ставки максимально высоки. Если взорвали газопроводы, то можем вас персонально взорвать. Вообще можем взорвать все, что угодно. Поэтому не дергайтесь. Сигнал послан. Второе. Для обывателя. Россия во всем виновата. Вот она уже прямо взрывает сама себя, взрывает газопроводы, ставит экономику целых континентов под удар. Это информационная подготовка к тому, что они могут взорвать ядерный заряд на территории Украины и сказать в информационном поле, что это сделала Россия со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот максимально серьезно надо к этому относиться. Ну, а в экономической сфере, да, вот так вот все происходит. Давайте на секунду представим,
что... Слава богу, что есть такие прихвостни США, как поляки. Они еще накануне заявили, что если этот ядерный взрыв локального характера состоится, то это значит акт посягательства на НАТО. Будем рассматривать эту проблему в контексте применения пятой статьи. Иными словами, американцы таким образом втягивают НАТО в войну с Российской Федерацией. Война с Российской Федерацией силами НАТО на территории Европы, то есть далеко от Америки, американцы опять молодцы.
Здесь вот,
а мы друг друга уничтожаем.
Здесь вот настораживает вот что. Когда все европейские, американские политики не услышали главного в посыле Путина. Ведь что он сказал? Мы в ответ для защиты нашей территориальной целостности будем использовать весь инструмент. Вот это слово «в ответ», вот эту часть они забыли и говорят о том, что им угрожают ядерным оружием. А поскольку мы видим провокацию за провокацией и все более масштабной, то вот к возможности ими взрыва ядерного заряда на территории Украины с обвинением России, мне кажется, надо рассматривать самым серьезным образом. Ну и, так сказать, в завершение еще несколько слов по поводу «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Конечно, канцлер Шольц, ну такой специфический патриот Германии, специфический. Но этот взрыв отрезал всякую возможность разыграть даже какой-то политический спектакль. Ну, например, канцлер, видя бедственное положение германского народа и экономики, открывает вентиль «Северного потока-2», который теперь уже не открыть, и уходит в отставку. А там пока выбрали, приходит новый и говорит: слушайте, ну что я могу сделать? Тарифы понизились, германский народ меня съест, если я обратно закрою вентиль. Ну как? И все. И это могло теоретически, может быть, 1% так случиться.
Абсолютно практически это могло случиться, но американцы забрали у Шольца эту возможность.
Они забрали у Германии эту возможность. Они забрали у Европы эту возможность.
То есть нет больше оснований не участвовать в войне с Российской Федерацией у Германии. Все, газа нет, труб нет, никаких связей нет, перспектив нет, они взорваны. Спецслужбы сказали, что вроде можно попытаться отремонтировать, но это так, очень гипотетически.
И теперь, так сказать, такая вишенка на торте. С середины 20 века, а даже можно сказать, что с начала 20 века в Европе, в первую очередь в Германии, выросли политические течения, которые на вопрос, а где взять природные ресурсы, давали однозначный ответ. В России сейчас природные ресурсы не могут быть доставлены. Где их взять? В России. Вот к чему подталкивают.
Это, к сожалению, чистая правда. Обратите внимание на позицию государственного департамента. Но это же сюрреализм. Нам Нед Прайс своим американским языком сообщает: вы что так переживаете? Вы чего так переживаете? Ну, взорвали. Ну, с кем не бывает? Но ведь больше, это главное достижение. Путин не сможет использовать эти газопроводы в качестве оружия, говорит он. Вот это же, если не эта явка с повинной, то что? Я не понимаю. Покажите нам.
У госсекретаря был разговор с датским министром иностранных дел по этому поводу.
Мы поддерживаем европейские усилия по расследованию этого. И мы также готовы поддержать европейские усилия по смягчению любого потенциального воздействия на окружающую среду. Как вы знаете, энергетическое воздействие этого явного саботажа было смягчено тем фактом, который, конечно же, никогда не был введен в эксплуатацию, ни Северный поток-1 не работали, поскольку русские использовали Северный поток-1 в качестве оружия, по сути, отключив его. Ни один из этих трубопроводов в то время не качал газ в Европу.
Иными словами, спикер Госдепа Нед Прайс считает, что русские, которые использовали газ как оружие, это оружие в итоге зачем-то взорвали. Вопрос «зачем?» задавать никто не решается. Если верить изданию Reuters, технический газ выйдет из трубы полностью уже к понедельнику, и можно начать расследовать инцидент. Запад теперь на полном серьезе изучает архивные кадры. Диверсию осуществили на глубине 80 метров. Путин дважды в карьере осуществлял такого рода погружение, о чем Bild сообщает на первой странице.
Взрывы были осуществлены с использованием устройств, заложенных за несколько недель до происшествия, сообщает «Таймс» со ссылкой на высокопоставленных представителей британской разведки. Наиболее вероятным сценарием, считает источник, является то, что Россия тайно разместила автономный подводный аппарат с зарядом взрывчатого вещества в различных точках строящихся трубопроводов. По информации Bild, даже органы безопасности Германии предполагают, что при строительстве в трубопроводы были встроены взрывные устройства, лаконично именуемые «устройствами отключения на случай чрезвычайной ситуации».
Свою публикацию Бильд сопровождает фотографии Путина в батискафе. Снимок сделан летом 2015 года. Президент погружается на спусковом аппарате, глубина 50 метров, на дне Путин. Увидел корабль, который относится к временам развития связей Киевской Руси с Византией.
Да, слушаю,
прием. Смотрите, просто скоро настолько интересно, и столько много объектов, и там же разбросы.
Погружаемся прямо вот здесь.
Девятнадцатый год. И опять батискаф. Финский залив. Путин осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Ща-308 «Семга». Глубина 80 метров.
Это возможно, да, что рядом мина взорвалась и что внутри находившиеся экипаж?
Да.
Вот это время, знаешь, как
это? Когда почти на грунт легли, то много ила поднялось. И видно было не очень хорошо, но потом все немножко успокоилось, мы практически прошли, обогнули с обеих сторон лодки.
В 2011 году президент вовсе погружался с аквалангом на дно Таманского залива, где находится затопленная часть античного города Фанагория. Из воды Путин появился с двумя обнаруженными на дне амфорами.
НАТО, похоже, вряд ли прямо обвинит Россию в нападении, как для того, чтобы избежать эскалации напряженности, так и для того, чтобы сохранить в секрете свои сети подземного наблюдения. Но что мы действительно знаем, так это то, что у российской армии есть несколько способов, которыми они могли осуществить саботаж. Атака произошла на глубине 70 метров под водой, а это значит, что водолазам было не так сложно это сделать. Российский военно-морской флот мог бы доставить водолазов на подводные лодки. Еще у них есть несколько шпионских подлодок, предназначенных для прослушивания подводных кабелей. Они могли бы легко заминировать трубу. Кроме того, у Кремля есть подводные беспилотники, которые могли осуществить атаку. Еще могли сбросить мины с замаскированного подводного судна. И, наконец, Россия могла отправить устройство под названием ПИК, датчик целостности трубопровода, и начинить его взрывчаткой.
Daily Telegraph с подачи неназванных спецслужб разглядел возле поврежденного газопровода российские корабли и подводные лодки. Нарратив подхватывают пропагандисты с телеканала CNN. По данным источников, в Балтийском море якобы были замечены военные крейсеры Балтийского флота России.
Первые на CNN источники сообщают нам, что европейские службы безопасности наблюдали на этой неделе российские военные корабли в непосредственной близости от утечек в трубопроводах «Северный поток», которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.
Российские корабли поддержки ВМФ России были замечены в непосредственной близости от утечек на этих трубопроводах. Источник в разведке нам сообщил, что российские подводные лодки также были замечены в этом районе на прошлой неделе. Но, как сказал мне один датский военный источник, смотри, российские военные корабли оказываются в этих районах Балтийского моря довольно регулярно. Они проверяют нашу осведомленность. Поэтому присутствие этих кораблей не обязательно указывает на то, что они имели какое-то отношение к взрывам, которые, как мы считаем, вызвали эти утечки. Соединенные Штаты заявили, что предоставят свои разведданные Дании и Швеции, которые ведут расследование. Но вчера мы говорили с несколькими официальными лицами США, которые сказали, что все еще не имеют четкого представления о том, что здесь произошло.
Руку Кремля все отчетливее. В инциденте на северных потоках видит и глава МИД Польши РАУ. По его словам, спецслужбы могли повредить трубопроводы, чтобы усилить разногласия в Европе по поводу энергетической независимости. На польских телеканалах демонстрируют ролик, в котором показывают, как именно российские дроны «Камикадзе» могли взорвать нитки газопровода.
Подводные беспилотники со взрывчаткой, поражающие газопроводы Nord Stream. По версии британской «Таймс», так могло выглядеть разрушение германо-российских газопроводов.
Взрывы на трубопроводах, ко всему прочему, могли повредить высоковольтный кабель, который позволяет Швеции экспортировать электроэнергию в Польшу, сообщает телеканал SVT. Магистраль Свеппеллинк пролегает всего в 500 метрах от места взрыва. Компания-оператор отправляет специалистов, чтобы проверить целостность линии. Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным называет диверсию сразу на двух газопроводах актом международного терроризма.
Почему они бы стали это саботировать? Почти немыслимо думать, что США сделали бы что-то подобное, потому что в некотором смысле это почти как акт войны. Никто бы это не сделал в Германии, потому что это серьезно бы ограничило возможности Германии получать энергоносители. Мы понятия не имеем, но будет очень интересно узнать. Узнаем ли мы когда-нибудь, кто это сделал?
Пожалуйста.
Понимаете, если бы это нужно было России для того, чтобы, как вот они говорят, повысить уровень разногласий в Европе относительно энергетики. Но у нас же было куча других инструментов. Мы могли бы перекрыть транзит через Украину. Я не исключаю, что это сейчас может произойти, но скорее как ответ на атаку на нашу инфраструктуру. У нас были, их до сих пор есть поставки через турецкий поток на юго-восток Европы. У нас есть поставки газа в Латвию. У нас есть поставки СПГ в Финляндию. У нас работает северная ветка дружбы, нефтепровода и южная ветка дружбы. Если бы у нас была задача создать в Европе дополнительную панику, поссорить их там, чтобы они друг к другу бегали и говорили, мы не знаем, чего делать. Если мы хотели повысить цены, вот конкретный механизм. Повысить цены долгосрочно, уничтожив ту инфраструктуру, которая и так в последнее время не использовалась, невозможно.
Но вы же понимаете, что если эти слова будут произнесены сегодня в рамках совбеза экстренно созванного, то они никому не покажутся убедительными. Нужны конкретные доказательства, имя виновного, ну и какие-то факты, которые вполне способны убедить в том, что не Российская Федерация, а и далее назвать, кто это.
Здесь, собственно, две задачи.
Потому что апеллировать к логике, к здравому смыслу, к вот этим вот выгодам или невыгодам Российской Федерации. Но это несерьезно в том плане, что все равно никто не поверит.
Есть две задачи. Первая – доказать, что это не Россия. Вторая – объяснить, кому это могло быть выгодно и какие есть конкретные доказательства. Конкретные доказательства, я надеюсь, представят наши компетентные органы. Я просто описываю логику в этой общей
Очень надеемся. Ситуации. Говорят, есть иные свидетельства того, что мы знаем, кто это на рыжке сказал. Дай бог!
А чем это нужно американцам? Совершенно очевидно, чтобы в Германии даже не рыпались относительно того, чтобы с Россией отношения восстановить. Зачем вам это Россия, видите, у вас там все равно инфраструктура разорвана. У нас теоретически есть одна из ниток Северного потока-2, которая не уничтожена. Да, датчане сообщили, что есть четвертая утечка, но они не сказали, где она конкретно. Так что, возможно, вторая нитка Северного потока уцелела. Но, условно говоря, как мы можем поставлять, если нам завтра опять взорвут эти ребята и скажут, а мы опять не знаем, кто это сделал. То есть это можно делать только в случае того, если в Германии проснется здравый смысл, и они начнут с нами разговаривать по-нормальному. Но пока признаков не видно. Шольц только что объявил, что они замораживают внутренние цены на газ. Это будет стоить, внимание, 200 миллиардов евро, что примерно равняется 5% немецкого ВВП.
Можно взять наши, они украли 300, еще 100 останется.
Ну, там еще Украина претендует на эти деньги. И
так там уже очередь из претендующих.
В очереди там уже все стоят, и те компании, которые из России уходят, считают, что им мало дали компенсацию, типа Shell, Exxon. Там сейчас будет такая очередь на тему, дайте, пожалуйста, поделить вот это то, что вы там заморозили. Ну, то, что они поэтому думают, что, может быть, мы не заберем оставшиеся компании в России, это тоже у них такая какая-то пагубная самонадеятельность, на самом деле. И самое главное, вот представьте себе, что мы хотели подорвать чего-то, из чего газ может идти в Европу. Потому что Северный поток первый не работал, начиная с начала осени, а Северный поток 2 вообще не был запущен. Давайте встанем интеллектуально на сторону дьявола. Надо было подорвать тогда этот самый поток Baltic Pipe, который будет идти в Польшу. Ну, мы же этого не сделали, потому что мы же нормальные люди. Вот и все. Кстати, я бы теперь на месте поляков задумался, а вдруг их тоже пустят под нож, теперь сказав, вы знаете, а вот Россия подорвала, тоже бы, были бы с мозгами люди бы учитывали этот риск.
Ну, это шутка про Петрова и Баширова. Мы уже показывали фотографию, опубликовала ее сегодня утром у себя Мария Захарова. Как и в случае со Скрипалями, они хотели убить Скрипаля, но не смогли. Вот и сейчас. Хотели взорвать Baltic Pipe, промахнулись, взорвали Северный поток. И один, и второй. Реклама. Вернемся. Председатель Совбеза России Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ только что заявил, что основным выгодополучателем теракта, прежде всего экономическим, разумеется, являются США. Призвал совместно разоблачить заказчиков, исполнителей этого преступления. Ну а глава СВР Нарышкин
уже сообщил, что у России есть, оказывается, материалы, которые указывают на участие Запада в провокации.
По-моему, Запад делает все для того, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта. Генеральная прокуратура открыла уголовное дело, ведется расследование. У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают, конечно, на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта.
Будем исходить из того, что доказательства будут предъявлены, частично хотя бы озвучены. Сегодня, я напомню, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собирается экстренно, не знаю почему экстренно, спустя аж 4 дня, но тем не менее сегодня в 22 по Москве по инициативе Российской Федерации, дай бог, мы действительно сможем доказать свою невиновность и виновность американцев, если это они. Пожалуйста.
Да, ну, 2:07 ждем с нетерпением. Представляете, как ждут в Донбассе, где столько страдали, столько сражались, столько отдали жизни, отдали слез, крови ради этого момента. Честно вам сказать, я не думал 30 с лишним лет назад, что доживу до этого светлого момента. А сколько людей не дожило, можете себе представить. Ждем, зажав кулаки, сжимая зубы. И, конечно, понимая, что это только начало длинного пути, что это не конец, что война на этом не закончится. При этом, вы знаете, вот когда вот вы показали кадры там, какой-то из Гонолулу, да, из Гавайских островов, где девушка с таким прочувственным голосом говорила о том, что вот я... смотрю на кадры этого, значит, условного ядерного взрыва и пропускаю через призму своей семьи. Вот бы хоть раз она через призму своей семьи пропустила страдания 8-летние, скоро уже 9 лет, собственно говоря, страдания народа Донбасса, которого все время утюжат бомбами, снарядами, мучают, убивают детей его. Вот, может быть, что-то она поняла бы тогда. Против чего и за что борется там Россия. Надо понимать, тут действительно меняется многое для России, для российских граждан, точнее. Очень многие воспринимали эту войну как что-то далекое, прямо скажем. Ну, даже вот многие не осознавали, что это рядом, что это совсем рядом от Москвы. Теперь, да, боевые действия со следующей недели, когда официально Совет Федерации закрепит подписанное сегодня решение, бои, военные действия будут вестись на территории уже Российской Федерации. Но надо понимать, что изначально, с самых первых минут вот этого самого кровавого АТО, начатого в 2014 году, это была война против России, с одной стороны, и, соответственно, за Россию тех людей, которые там складывали свои головы и с оружием в руках защищали рубежи Российской Федерации, прекрасно понимая, что как только разберутся с Донбассом, пойдут на российский Крым. Ну, этого же никто не скрывал в Киеве, да? То есть, в любом случае, эти бои перенеслись бы в Россию, если бы там не встали эти парни Захарченко, Гиви, Моторола, все те, кто сложил свои головы, воюя за нашу, собственно говоря, общую родину. Вот, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Это война коллективного Запада против Российской Федерации, против русского народа. Кто сомневался, посмотрите вчерашнее обращение Зеленского к, так сказать, порабощенным народам России, Сибири, Кавказа он там выделил, да? Вот честно, чтобы вы не сомневались, против чего и за что Зеленского используют как вот это самое орудие, как инструмент.
Это хорошо, что он пишет такие обращения. Это настолько злит... и расставляет все по
вот
своим местам, он призвал выходить на улицы, свергать власть, уничтожать страну, рвать ее на куски. России не должно быть, говорит это чудо-юдо.
О чем я и говорю. И ведь он озвучивает все то, что мы тут уже обсуждали в студиях, все эти книги Януша Бугайского, да, статью Бена Ходжеса 2 недели тому назад. Вот все это он сейчас тут озвучивает. Правда, что значит нету ума в голове историков никаких? А может, это тайное зашифрованное послание Москвы? Он додумался записать напротив мемориальной доски Шамиля, да, вы помните, борца против Российской империи на Кавказе в 19 веке. Ну, может, он не знает.
Не все там удачно.
Нет, ну как? Это очень хорошо, хороший пример. То есть человек сдался, капитулировал, почетно капитулировал, был принят и обласкан российской императорской семьей, побывал там, повстречался с императрицей, с детьми императора, принес клятву верноподданническую императору Российской империи, его дети затем служили российской имперской короне. Может, Зеленский на что-то намекает вот этим посланием, просто прямо сказать не может?
Считает, подмигнул, хочет в плен. Вернемся через минуту. Итак, США включили в бюджет еще почти 12,5 миллиардов долларов на дополнительную помощь Украине. Глава Пентагона Остин заявил, что Вашингтон обсуждает с союзниками еще большую поддержку Киеву. Она включает поставки вооружений, подготовку военных, сообщает нам Остин. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в правительстве говорит, что в Висбадене на западе Германии появится командный центр контроля управления поддержкой Украины со стороны НАТО. Руководить там будет, конечно же, Вашингтон. Автор проекта, главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Кавулле. Всего в новом центре будут служить около 300 человек. В недавнем прошлом Пентагон создавал аналогичные команды для обучения и оснащения армий Ирака, Афганистана. Вы знаете, чем там закончилось. По данным New York Times, при этом в Пентагоне официально отказались от того, чтобы публично сообщить об этой структуре, чтобы не подпитывать нарратив русских о том, что русские воюют с альянсом. То есть американское правительство пытается как бы обмануть весь мир, получается плохо. У американцев все больше вопросов на тему того, зачем нам в принципе, говорят лица американцев, это нужно. Смотрите.
Было объявлено о еще одном пакете военной помощи на 1 миллиард 100 миллионов долларов для раздираемой войной страны.
В том числе 18 высокомобильных артиллерийских реактивных систем, также известных как «Хаймарс», которые Украина так эффективно использовала на поле боя. Он также включает в себя сотни бронированных машин, радаров и систем противодействия беспилотникам.
Every step along the way.
На каждом этапе пути мы работали над тем, чтобы у украинцев было в руках то, что им нужно для самообороны. И это восходит к периоду еще до российской агрессии. Когда мы увидели нарастание угрозы, президент Байден приказал, как мы это называем, списать нашу оборонную технику. Вещи, которые у нас есть в инвентаре, чтобы послать их на Украину. Почти за 6 месяцев до российской агрессии Байден сделал одно из этих списаний. И еще одно крупное списание перед Рождеством. Мы не говорили об этом ничего публично. Мы просто взяли и сделали это.
Никому не удержать нас от поддержки Украины. Мы будем продолжать поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, которая ему необходима для самозащиты. Столько, сколько потребуется.
As long as it takes.
Столько, сколько потребуется. Ну или пока у нас не кончится оружие. По данным CNBC, у США и Европы заканчивается оружие для поставок на Украину. Может, последнюю рубашку еще отдадим? На этой неделе члены НАТО провели специальное совещание директоров по вооружениям Альянса, чтобы обсудить способы пополнения запасов стран-участников. Интересно, есть ли какие-нибудь крупные организации, торгующие оружием, компании и так далее, которые могли бы поставить оружие? Я уверен, что они были бы так счастливы эти запасы восполнить.
Как удобно, что наш министр обороны, бывший топ-менеджер Рейтон.
Целью правительства США является защита народа США от нападения. Это основная цель правительства. Самая основная причина, по которой у нас вообще существует федеральное правительство, это защита народа Соединенных Штатов от нападений. И мы ставим под угрозу нашу способность делать это. В то же время, возможно, дело и реальный конфликт с участием США и с участием американских сил, граждан США, народа США. Несколько более вероятным, потому что мы продолжаем участвовать в этой войне, которая должна быть уже завершена путем переговоров и дипломатии. Многие американцы не так убеждены, даже и близко не так убеждены в важности этих расходов, как правительство.
В общем, Вашингтон, наплевав на мнение, благосостояние американцев все-таки пытается цепляться за ускользающую из его лап гегемонию, заявил президент, прокомментировал Путин и ход частичной мобилизации. Не все гладко, это вежливо выражаясь. Путин потребовал немедленно исправить ошибки и вернуть домой тех, кто призван
неправомерно. И еще раз сказал, что призыву подлежат исключительно и только граждане в запасе. Прежде всего те, кто имеет востребованные специальности и, естественно, опыт. Ну и все мобилизованные обязательно должны проходить дополнительную подготовку. Кадры прохождения этой самой подготовки публикуют Минобороны. На них мобилизованные, а также добровольцы проходят боевое слаживание в составе своих взводов и рот на полигонах. Это уже следующий, надо понимать, этап после индивидуальной подготовки. О том, что первые мобилизованные прибыли в зону СВО, приступили к интенсивной подготовке, сообщает и народная милиция ДНР в республике. Говорят, что тренировки проходят, естественно, с учетом опыта боев последних, самых тяжелых месяцев.
Учебный центр Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в эти дни принял почти 1500 резервистов. Это все мобилизованные с территории области. Всех разместили и переодели. Экипировке резервистов Министерство обороны уделяет сейчас особое внимание. По сути, им выдают 3 комплекта обмундирования. Первый сразу на пункте приема личного состава. И еще 2 во время боевой учебы и сразу после.
Зимняя, летняя. Шапка, рюкзак.
Заместитель министра обороны, герой России, генерал-полковник Юнусбек Евкуров держит это на личном контроле. Сам проверял форму в деле.
И здесь вот такое тоже нательное белье. Одел его под куртку. Потому что было время, когда такого не было. Всегда пытались нарушение формы одежды, спортивную форму брать. Застегиваешь, вообще не мерзло, и все остальное.
Здесь работают гранатометчики и пулеметчики. А всего мобилизованных в этом учебном центре поделили на несколько групп. Есть еще медики.
На этом учебном месте проходят занятия по тактической медицине. В красной зоне обучают оказывать самопомощь. В желтой зоне помощь раненым. А там на последней площадке уже эвакуация.
В основном берут резервистов с медицинской подготовкой.
Я фельдшер, учился на фельдшера. Соответственно, навыки имеются.
Отдельно готовят связистов и наводчиков. Поле боя имитируют учебные столы. Первый ряд разведчики и корректировщики, второй командиры батарей, третий командиры орудий. Особый упор на огневую подготовку. Минобороны на эту работу направило более 100 инструкторов по тактической армейской стрельбе. У каждого из этих мужчин за плечами по несколько войн и успешно выполненных спецзаданий. Лица до сих пор скрывают. Им в усилении еще 1500 штатных инструкторов в погонах. Боевое искусство, в котором каждая мелочь стоит жизни.
Теперь хорошие, довольно неожиданные вдруг новости из Германии, у Берлина. Вы не поверите, проснулся здравый смысл, что ли? Во всяком случае, Бундестаг отклонил запрос об увеличении поставок дополнительного оружия на Украину. 476 депутатов вдруг против. За проголосовали всего 179 человек. Предложение немедленно и значительно нарастить военную помощь Киеву открыто назвали ненужным актом. Не накачивать Украину оружием призывает и владелец крупнейшей текстильной компании. Он считает, что не надо слушать Вашингтон, который не дает немцам вести бизнес с Россией из собственных корыстных интересов. Обратите внимание, как быстро трезвеют по мере наступления холодов.
Я хочу, чтобы мы заявили, что мы должны попытаться сделать все, чтобы остановить эту войну, а не постоянно продлевать ее с помощью оружия. Я придерживаюсь мнения, что мы должны также поговорить с Америкой, потому что американцы всегда пытаются сделать все, чтобы продлить эту войну, и они просто делают свой бизнес. Так как у Америки есть проблемы с Китаем, они не хотят, чтобы Китай становился больше и сильнее. И, конечно, Россия не должна становиться сильнее. Именно поэтому
Это было не в интересах Америки, чтобы мы успешно вели бизнес с Россией в течение 20 лет. Потому что тогда Россия была бы экономической державой, и Германия, конечно, тоже. Но теперь вся эта история ослабляет Европу, потому что это не только Германия. Вся Европа в результате ослаблена экономически. Америка сейчас сильно отличается от того, что говорил раньше Обама, что они великая держава, а Россия только региональная.
На фоне частичной мобилизации скорого присоединения к России освобожденных территорий до официального подписания документа остается всего 2 часа, даже меньше, чем 2 часа. Вашингтон идет на все большую эскалацию, пытается окончательно разорвать связь Евросоюза, в первую очередь, конечно, Германии и России. Речь, разумеется, о диверсии на северных потоках. Байден, ЧП, комментировать отказался, ему, видимо, не написали соответствующую шпаргалку. Минэнерго Швеции сообщили, что инциденты на северных потоках произошли из-за преднамеренных действий. Мы в целом догадались и сами. И за этим вряд ли, по версии шведов, мог стоять кто-то, кроме государственной структуры. То есть речь не может идти о каких-то экстеррористах. Кроме того, по последним данным, взрывы на северных потоках могли повредить подводный силовой кабель между Швецией и Польшей. О том, кто стоит за диверсией, уже высказался директор службы внешней разведки Нарышкин. Он заявил, что у России уже есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. Ну а председатель Совбеза России Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ заявил, что основным выгодополучателем теракта, прежде всего экономическим выгодополучателем, являются США. Призвал совместно попытаться разоблачить заказчиков, исполнителей этого преступления. Вашингтон, разумеется, пытается убедить весь мир в своей бредовой версии. Русские взорвали сами себя.
У госсекретаря был разговор с датским министром иностранных дел по этому поводу.
Мы поддерживаем европейские усилия по расследованию этого. И мы также готовы поддержать европейские усилия по смягчению любого потенциального воздействия на окружающую среду. Как вы знаете, энергетическое воздействие этого явного саботажа было смягчено тем фактом, который, конечно же, никогда не был введен в эксплуатацию, ни Северный поток-1 не работали, поскольку русские использовали Северный поток-1 в качестве оружия, по сути, отключив его. Ни один из этих трубопроводов в то время не качал газ в Европу.
Иными словами, спикер Госдепа Нед Прайс считает, что русские, которые использовали газ как оружие, это оружие в итоге зачем-то взорвали. Вопрос «зачем?» задавать никто не решается. Если верить изданию Reuters, технический газ выйдет из трубы полностью уже к понедельнику, и можно начать расследовать инцидент. Запад теперь на полном серьезе изучает архивные кадры. Диверсию осуществили на глубине 80 метров. Путин дважды в карьере осуществлял такого рода погружение, о чем Bild сообщает на первой странице.
Взрывы были осуществлены с использованием устройств, заложенных за несколько недель до происшествия, сообщает «Таймс» со ссылкой на высокопоставленных представителей британской разведки. Наиболее вероятным сценарием, считает источник, является то, что Россия тайно разместила автономный подводный аппарат с зарядом взрывчатого вещества в различных точках строящихся трубопроводов. По информации Bild, даже органы безопасности Германии предполагают, что при строительстве в трубопроводы были встроены взрывные устройства, лаконично именуемые «устройствами отключения на случай чрезвычайной ситуации».
Свою публикацию Bild сопровождает фотографии Путина в батискафе. Снимок сделан летом 2015 года. Президент погружается на спусковом аппарате, глубина 50 метров, на дне Путин. Увидел корабль, который относится к временам развития связей Киевской Руси с Византией.
Да, слушаю, еще раз слушаю. Аны, прием. Смотрите, просто скоро, насколько интересно, есть только много объектов, и там все разгрузили.
Погружаемся прямо вот здесь.
Девятнадцатый год, и опять батискаф. Финский залив. Путин осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Ща-308 «Семга». Глубина 80 метров.
Это возможно, да, что рядом мина взорвалась и что
внутри находившийся экипаж.
Да.
Буровые воздержки.
Когда почти на грунт легли, там много ила поднялось. И видно было не очень хорошо, но потом все немножко успокоилось. Мы практически прошли, обогнули с обеих сторон лодку.
В 2011 году президент вовсе погружался с эквалангом на дно Таманского залива, где находится затопленная часть античного города Фанагория. Без воды Путин появился с двумя обнаруженными на дне амфорами.
НАТО, похоже, вряд ли прямо обвинит Россию в нападении, как для того, чтобы избежать эскалации напряженности, так и для того, чтобы сохранить в секрете свои сети подземного наблюдения. Но что мы действительно знаем, так это то, что у российской армии есть несколько способов, которыми они могли осуществить саботаж. Атака произошла на глубине 70 метров под водой, а это значит, что водолазам было не так сложно это сделать. Российский военно-морской флот мог бы доставить водолазов на подводные лодки. Еще у них есть несколько шпионских подлодок, предназначенных для прослушивания подводных кабелей. Они могли бы легко заминировать трубу. Кроме того, у Кремля есть подводные беспилотники, которые могли осуществить атаку. Еще могли сбросить мины с замаскированного подводного судна. И, наконец, Россия могла отправить устройство под названием ПИК, датчик целостности трубопровода, и начинить его взрывчаткой.
Daily Telegraph с подачи неназванных спецслужб разглядел возле поврежденного газопровода российские корабли и подводные лодки. Нарратив подхватывают пропагандисты с телеканала CNN. По данным источников, в Балтийском море якобы были замечены военные крейсеры Балтийского флота России.
Первые на CNN источники сообщают нам, что европейские службы безопасности наблюдали на этой неделе российские военные корабли в непосредственной близости от утечек в трубопроводах «Северный поток», которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.
Российские корабли поддержки ВМФ России были замечены в непосредственной близости от утечек на этих трубопроводах. Источник в разведке нам сообщил, что российские подводные лодки также были замечены в этом районе на прошлой неделе. Но, как сказал мне один датский военный источник, смотри, российские военные корабли оказываются в этих районах Балтийского моря довольно регулярно. Они проверяют нашу осведомленность. Поэтому присутствие этих кораблей не обязательно указывает на то, что они имели какое-то отношение к взрывам, которые, как мы считаем, вызвали эти утечки. Соединенные Штаты заявили, что предоставят свои разведданные Дании и Швеции, которые ведут расследование. Но вчера мы говорили с несколькими официальными лицами США, которые сказали, что все еще не имеют четкого представления о том, что здесь произошло.
Руку Кремля все отчетливее в инциденте на северных потоках видит и глава МИД Польши РАУ. По его словам, спецслужбы могли повредить трубопроводы, чтобы усилить разногласия в Европе по поводу энергетической независимости. На польских телеканалах демонстрируют ролик, в котором показывают, как именно российские дроны-камикадзе могли взорвать нитки газопровода.
Подводные беспилотники со взрывчаткой, поражающие газопроводы Nord Stream. По версии британской «Таймс», так могло выглядеть разрушение германо-российских газопроводов.
Взрывы на трубопроводах, ко всему прочему, могли повредить высоковольтный кабель, который позволяет Швеции экспортировать электроэнергию в Польшу, сообщает телеканал SVT. Магистраль Swepel-Link пролегает всего в 500 метрах от места взрыва. Компания-оператор отправляет специалистов, чтобы проверить целостность линии. Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным называет диверсию сразу на двух газопроводах актом международного терроризма.
Почему они бы стали это саботировать? Почти немыслимо думать, что США сделали бы что-то подобное, потому что в некотором смысле это почти как акт войны. Никто бы это не сделал в Германии, потому что это серьезно бы ограничило возможности Германии получать энергоносители. Мы понятия не имеем, но будет очень интересно узнать. Узнаем ли мы когда-нибудь, кто это сделал?
На это надежды, честно говоря, немного. При этом верим Нарышкину, если есть какие-то доказательства, косвенные улики. Дай бог, они будут озвучены сегодня в 22 по Москве, а в 15 по Москве нас с вами станет больше.
аж сразу на 7 миллионов человек, я имею в виду указ, который подпишет президент Российской Федерации о вступлении в состав Российской же Федерации новых территорий, сразу 4 областей. 7 миллионов – это люди, для нас люди, конечно же, главное. Исходим из того, что мы спасем этих людей. Что касается территории, на эту тему кручинится, как правило, Запад и Киев. 108 тысяч квадратных километров. Ну, тоже для понимания, чтобы было всем ясно. Это в том числе, конечно, теперь и наша очень-очень большая ответственность, помимо того, что наша очень-очень большая радость. Пожалуйста.
Ну, очень сейчас популярный нарратив в западных СМИ, что мы никогда не узнаем, кто взорвал Северный поток. Ну, скорее всего, понятно кто, но мы никогда не узнаем. Вынужден их разочаровать. Мы обязательно узнаем, и не потому, что... Нет, я вообще не сомневаюсь в том, что наша разведка все узнает, но, возможно, это не потребуется. Вот господин Блинкен, да, сам все рассказал. Определенно, гордыня наш самый любимый из грехов, что мы поставляли оружие киевскому режиму сильно до того, как начались все события в феврале. И за полгода, и в декабре, и в январе мы накачивали этот ИГИЛ на стероидах, такой, да, киевский, ну, против России. Они же сами это рассказали. Их никто, вот никто не стоял и не тянул Блинкена, за что его там можно тянуть, чтобы он все это рассказывал. И не первый случай далеко, они это делают с регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Американцы... тоже это хорошо понимают, да, и не верят вот этим всем рассказам. Многие американцы не верят. Проблема лишь в том, что от простых американцев уже давно ничего не зависит. Совсем. Последние выборы показали, что совсем не зависит. То есть мы обязаны вспомнить старину Марка Твена здесь, который, помните, говорил, что если бы выборы были по-настоящему важны, нас бы до них не допустили. Вот Марк Твен писал про Америку 19 века, но вот в 21-м, все то же самое.
Мы так часто говорим на тему того, что от американцев ничего не зависит, но ведь и от европейцев
от
ничего
европейцев
не зависит.
Зависит совсем ничего.
Всякий раз задаю вопрос, где этот кто-то, от которого все зависит? Кто этот человек?
Есть версия, что это Владимир Владимирович. Есть такая версия, популярная. В Белоруссии часто отвечают, что Лукашенко, но это пока не точно. А что касается европейцев...
Не похоже на правду, судя по хаосу, который царит в этом мире... Не Путин. Про Лукашенко не знаю.
Книжка такая была «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Да? Вот «Закат Европы» мы наблюдаем вручную сейчас. И не в философском смысле слова. Европа, потеряв субъектность, теряет сегодня и свою экономику. И вообще все, что с Европой было связано в этом смысле. Да? Европа просто растворяется. Сделать с этим ничего невозможно. Шпенглер тот же писал, что человек, а в этом смысле и государство, как растение, оно либо растет, либо отмирает. Европа отмирает. Сегодня, через какое-то время, ее, наверное, можно будет вообще... Соединенные Штаты Европы, да, они хотели. Ну, просто Соединенные Штаты будут. Европейцам это очень не нравится, но, опять же, от них ничего не зависит, потому что европейская демократия в этом смысле ритуальная, так же, как и американская. А они же последовательно лишают себя возможности принимать решения в ходе важных общественных событий уровня референдума. Да? Каталония проголосовала? Что? Случилось что-то в этой связи? Нет. Шотландия проголосовала? Случилось что-то? Ничего не случилось. От мнения, опять же, европейцев не зависит совсем ничего. Россия, наоборот, считает, что мнение людей играет первостепенную роль, в том числе и в вопросах геополитики. Когда говорят, что Россия из геополитических соображений начала операцию на Украине, нет. Люди были важны. Те самые 7 миллионов человек, в том числе люди, которые погибли за эти 8 лет. И которые, наверное, в определенном смысле еще не до конца, но через 1 час 35 минут будут отомщены. Не до конца еще далеко. Но я уверен, что очень многие погибшие в Донецке, включая очень известных людей, включая командира Захарченко, сейчас понимают, зачем все это было нужно. И они бы очень хотели, чтобы эти события случились при их жизни. В завершение, знаете, я возьму на себя такой рыцарский обет, как Марк Порций Катон-старший на каждой передаче говорить: впрочем, Карфаген должен быть разрушен. Впрочем, удары по центрам принятия решения и инфраструктуре, снабжающей фронт с той стороны, должны наноситься. У меня все.
Что касается Захарченко и многих, кто действительно не дожил, вчера же появилась запись телефонного разговора, когда СБУшники сообщают, что, оказывается, за убийство Захарченко Александра в самом центре Донецка, в том самом кафе, который сейчас превратили фактически в мемориальный комплекс, исполнитель получил 5 миллионов рублей, гораздо большая сумма в 2 миллиона долларов куда-то, как всегда, уплыла. Что касается большой ответственности, ведь до сих пор нам не объяснили, как будет действовать Российская Федерация после подписания этих документов. Ведь действительно мы исходим из того, в этом убеждены и ни разу не сомневались, что киевский режим продолжит свои атаки. Более того, он попытается оторвать эти земли от Российской Федерации, попытается таким образом разорвать саму Российскую Федерацию, потому что после подписания документов, после ратификации сначала Государственной Думы в понедельник, потом во вторник Совет Федерации, в конечном итоге подпись президента Путина, это все станет одной большой Россией. Значит, как ответит большая Россия? Что мы будем делать? Как действовать? Снимем ли мы те самые белые перчатки, которые уже набили оскомину? Начнем ли мы наносить удары по центрам принятия решения? Может быть, будут наконец-то разрушены мосты, инфраструктурные объекты, важные для вооруженных сил Украины? Может быть, мы наконец-то осознаем, что не ездят без электричества электропоезда, которые перевозят оружие? Ну а теперь прямо сейчас, когда в Германии официально Пентагон, дурачок, попытался было скрыть, но стало известно, появится центр координации Украины и НАТО, ну мы чего с вами, дорогие друзья, ждем? В общем, то событие, которое в Кремле сегодня произойдет в 15:00 по Москве, наверняка будет ознаменовано не только подписанием самих документов, наверняка будет встреча с руководством двух областей, двух республик, которые теперь станут руководить российскими областями, наверное, будет ознаменовано еще и каким-то очень-очень по-настоящему важными заявлениями. Исходим из того, что пришло время изменить нашу тактику ведения СВО. Может быть, это будет уже не СВО. Контртеррористическая ли это будет операция? Но даже сейчас уже понятно, что те территории, которые переходят под контроль Украины, становятся российской территорией, временно оккупированной киевским режимом. А что касается Европы и ее заката, на эту тему высказался Лавров. Слова очень мудрые. Послушаем.
Для кого из вас, конечно, не секрет, что философия «разделяй и властвуй» активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна – еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкать на задворки общемировых процессов. Наиболее яркий результат – такого деструктивного курса превращения Украины в антироссийский плацдарм. Сегодня в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе не скрывают своих намерений и далее безрассудно вкладываться в борьбу с Россией на поле боя руками и жизнями украинцев, которых рассматривают исключительно как расходный материал. Проводя свой бездумный курс по отмене России, как они говорят, англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, включая НАТО, а также Европейский Союз, который окончательно утратил свои амбиции на стратегическую автономию и несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули Соединенные Штаты.
Ну и коль скоро до исторических событий, которые произойдут сегодня в Кремле, остается 1 час 30 минут 37-36. 35 секунд. Первая фотография, обратите внимание, это уже Кремль, а это слева направо Балицкий, Запорожская область, Сальда, Херсонская область, Пушилин, Донецкая Народная Республика, Пасечник, ЛНР. Все уже в Кремле. Ждем встречи. Наверняка точно не знаю, с российским президентом Путиным, а далее подписание документов и начнется совсем новая жизнь новой большой страны. Пожалуйста.
Действительно, это будет совершенно новая ситуация, в которой Россия станет больше, и те люди, которые сейчас, к сожалению, гибнут на территории Украины, их статус тоже резко изменится. Вот сегодня пришла опять чудовищная новость. Украинские каратели расстреляли колонну с беженцами в Запорожской области, погибли дети. Это ужасная новость.
Я не знаю, мы можем показать эти фотографии, сейчас новые появились, там вот сказать без слез не взглянешь, на них вообще на эти кадры смотреть
невозможно. Абсолютно невозможно.
Колонна автомобильная, видно, что гражданские автомобили, белые флаги, надписи «Дети», «Люди» и «Тела».
Да.
Вдоль колонны.
И вот это будет новая реальность, потому что я уверяю вас, что киевский режим не будет останавливаться сейчас, просто смотря на статус новых территорий. Они будут по-прежнему убивать своих граждан.
Американцы же наводят. Но безусловно. Ведь американцы наводят, если безусловно. Бьют эсхаймерсов. Почему они наводят по мирным? Зачем они это делают?
А вот для того, чтобы здесь была злость, здесь была обида, здесь было разочарование. И это элемент именно такой психологической войны, что убивают мирных людей, а завтра будут убивать мирных российских граждан.
Нет, здесь не разочарование, здесь надо знать русского человека, а вы русский человек,
я говорю, что пытаются вызвать.
Здесь злоба.
Безусловно. Они пытаются...
И ярость благородная, больше ничего.
Вот, и здесь нам нужно понимать, что эти удары будут продолжаться. И это самое страшное, конечно. Но я бы здесь вернулся к тому, а что вообще пытаются... сделать американцы. Ну вот мы сейчас говорим, что страны НАТО уже воюют с Россией, воюют по полной программе, уже создали отдельное командование, но их интересы отнюдь не столь как бы параллельны друг другу, потому что они расходятся. И мы это сейчас увидели наглядно на ситуации вокруг северных потоков. Мы же прекрасно понимаем,
что... Я думала бы про Байдена, который пошел в одну сторону, а потом, ой, в другую.
Байден это, давайте уже, кукла, за которым стоят...
Кто? Кто стоит за ним? Назовите мне этого человека. Кто за ним стоит?
Американцы считают, что это...
У кого пульт управления?
Что этот пульт, он расположен в рамках той структуры, которая называется Deep State, или глубинное государство. Это огромный конгломерат, и... чиновников и транснациональных корпораций и старых домов, которые, как говорится, владеют миром уже на протяжении минимум двух веков. А вот эта кукла, это да, то, что тот человек, с которого, как говорится, мы не спросим, даже если он за кнопку потянется, а не за ту.
Там просто смешно, он говорил, потом встал и пошел. И человек, который рядом, видимо, отвечает за то, чтобы он шел в нужную сторону, он так потянулся за ним, потом...
Ладно, черт с тобой,
идет.
Иди.
Пусть идет, и он пошел туда-сюда, начал пожимать людям руки, улыбается, пошел обратно. Все у дедушки хорошо.
Да, но иногда они проговариваются. И вот буквально в начале этого месяца в шведском издании «Новая еженедельная газета» New Dagblad был опубликован интересный документ, который был озаглавлен как «Анализ корпорации Rand». Он... был выпущен в январе 2022 года, и в нем четко было прописано, что главной целью, то есть еще январь 2022 года, до начала специальной военной операции, но уже тогда, когда Блинкен вот рассказал, что он уже тогда Америка накачивала Украину оружием, причем целенаправленно. Так вот в этом документе сказано, что главной целью США в будущем мировом кризисе является уничтожение политическое и экономическое Евросоюза. Не Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что Россию они уничтожить не смогут. И действительно, наша злость и наше мужество, они ничего этому противопоставить не могут. А вот те самые европейцы, о которых Шпенглер писал, что закат Европы, да, сейчас его вручную будут осуществлять. И в этом случае диверсия или террористический акт, или угодно, хотя кого они пугают, это именно диверсия на Северном потоке, она призвана лишить Европу энергии. А Европа без энергии – это, извините, замерзающий, весьма северный полуостров Большой Евразии, в котором своего газа, своей нефти нет уже давным-давно.
Даже если предположить, что американцы поставят свой сжиженный газ, хотя уже известно, что в этом году не,
уже не поставят.
Вопросы про следующий год тоже возникают, но даже если поставят, это будет настолько дорого, что возникнет вопрос, нужна ли в принципе такая промышленность в Германии, она перестанет быть рентабельной хоть сколько-нибудь.
Вот. И в отчете вот Ренда четко написано, что в ближайшие 2-3 года в случае осуществления такого сценария энергетической блокады Евросоюза американская экономика может получить от 7 до 9 триллионов долларов. Для понимания масштаба этих перетоков сейчас совокупный ВВП Евросоюза составляет порядка 17. То есть вот считайте, где-то 40% европейской экономики просто схлопывается. И, понятное дело, большая часть этих бизнесменов, людей с деньгами, тех самых лиц, принимающих решения, которые стоят за человеком с кнопкой, они будут эмигрировать отнюдь не в Японию, не в Россию и тем более не в Юго-Восточную Азию, где совершенно чуждая культура. Они вместе со своими капиталами уедут в США. И это именно тот сценарий, на который сейчас работают американцы. Именно поэтому они сейчас поставляют вот эти жалкие 18 хаймерсов, которые они говорят, что мы их будем год поставлять. Украина не должна проиграть в их понимании, но она и не может выиграть. И, соответственно, вот эта мясорубка, которую они запустили на территории Украины, должна по-прежнему перемалывать в фарш украинскую армию, украинский народ, создавать вот этот момент ненависти. И, соответственно, эта ненависть будет выплескиваться на вновь присоединенные территории, потому что они ближе всего к Украине. И более того, скажем так, международное сообщество, оно, мы уже видим, оно говорит, да что это вообще ничего не значит, эти референдумы, что значит волеизъявление 7 миллионов людей. Ну, это их позиция. Но еще раз, европейцы сами выбрали своих лидеров, сами выбрали ливерную колбаску Шольца. И здесь, ну, можно только вспомнить бабушку Меркель, да, и как раз вспомнить, что именно американцы подводными...
Бабушка сейчас лучшая на снаряде. Такие вещи говорит, хоть бы Шольц, может быть, послушал ее.
Может быть.
Если есть возможность, Ангела, чудесная женщина. Действительно, зря мы ее не ценили. Внимание.
После 24 февраля Германия, Европейский Союз и Североатлантический Альянс встали на сторону Украины, чтобы поддержать эту страну. В то же время, я так считаю, необходимо понимать, что мы, хоть это и требует немалой выдержки, все равно должны работать над созданием общей европейской архитектуры безопасности при участии России, придерживаясь принципов международного права. Потому что до тех пор, пока мы не создадим подобную структуру безопасности, холодная война так по-настоящему и не закончится.
В общем, Ангела молодец, но Ангела всего лишь пенсионер. Давайте перенесемся в Германию, в Берлин. На прямой связи наш коллега Александр Коростелев. Саш, это правда удобоваримая версия бильда? Путин заложил взрывчатку под трубой на этапе строительства. Путин решил все взорвать, как только решил это что-то построить. Это нормально вообще?
Ольга, это добрый день. Это сообщение вбросило в информационное пространство издание «Бильд». Складывается впечатление, что с утра в редакцию был завоз психотропных веществ, потому что днем позже даже самые антироссийские издания начали анализировать вообще случившееся. И, к примеру, «Шпигель» пришел к выводу, что у Кремля каких-либо политических мотивов совершать эту диверсию не было. Просто потому что, если уж верить западному нарративу, что «Северный поток» 2 и 1 это средство давления на Запад, то России достаточно было просто перекрыть вентиль, перекрыть подачу газа, зачем взрывать ее. И сейчас начинается анализ того, что прежде всего Украина, конечно, заинтересована в подобной диверсии, но немецкие журналисты сходятся во мнении, что технических возможностей у незалежной до столь сложной операции не было. Бильд пишет о том, что газопровод был заминирован заранее. В общем, сейчас все приходят к выводу, что если ранее была даже хотя бы призрачная надежда на то, что российские энергоносители будут поступать в Германию, в Европу, переговоры переговорами, торгом, хоть как, то сейчас этой технической возможности просто нет. Здесь понимают, что из-за того, что в газопровод сейчас попадет морская вода, он придет в негодность, и Германии придется искать энергоносители, видимо, на других рынках.
Надо понимать, что морская вода туда начнет попадать с понедельника. Это если верить Reuters, согласно их данным, к понедельнику весь технический газ общей стоимостью порядка 2 миллиардов долларов, который закачан в две нитки, выйдет наружу, ну и как следствие в трубы польется вода. Что касается экономической ситуации в Германии, только что появились новые данные. Двузначная инфляция это в самой Германии. 10 государств в Евросоюзе, которые тоже перевалили за эти показатели двузначные. Опять-таки, план действий какой? Есть ли какие-то варианты перезимовать так, чтобы было тепло, не так голодно, ну и вообще как-то привычно европейцам?
Ольга, я бы на месте немцев на самом деле напрягся, потому что Олаф Шольц сейчас находится на изоляции. Мы знаем, что он заболел коронавирусом. И обратившись к немцам с анонсом, что правительство будет предпринимать ряд мер по ограничению роста цен на энергоносители, он начал разговаривать с немцами междометиями. Назвал этот пакет мер двойным бабахом. И, знаете, я опасаюсь, что если начнет схлопываться немецкий автопром, то Шольц это назовет бибика капут, потому что именно такой у нас сейчас уровень риторики на высших этажах власти. Что сейчас конкретно предлагает правительство? Обозначить удобоваримую цену для домохозяйств и промышленности на энергоносители. В случае резких скачков цены правительство будет брать вот эту вот разницу на себя. Это очень дорогое удовольствие. Шольц готов под это дело выделить 200 миллиардов евро, но вот в целом складывается впечатление, что экономический блок Германии живет по принципу «гуляй, рванина». Уже в этом году 60 миллиардов евро взяли в кредит на борьбу с глобальным потеплением, 100 миллиардов на вооружение Бундесвера и вот теперь еще 200 миллиардов на борьбу с инфляцией и ценами на энергоносители. Знаете, такое ощущение, что в правительственном квартале стоит какая-то лавка микрокредитования, да, вот кредиты быстро, бесплатно, без справки о доходах, и федеральные министры просто перед ней выстраиваются, потому что они живут по принципу в любой непонятной ситуации, бери кредит, кто за это будет расплачиваться, непонятно, просто потому что сейчас уже понятно, что благосостояние Германии под большим вопросом. С утра представитель крупнейшего союза химиков, да, именно химических предприятий, отметил, что одна треть, если даже не две трети химических концернов в Германии на грани банкротства. Просто потому, что эти отрасли зависят максимально от дешевых поставок газа. А это столб немецкой экономики. Поэтому каких-либо конкретных мер, кроме как залить экономику деньгами, у Шольца сейчас нет.
По принципу «гуляй, рванина» или «сгорел сарай, гори и хата», в Висбадене открывается центр. Американский, натовский по координации действий НАТО на Украине. Зачем это нужно Германии?
Большой вопрос, Ольга, потому что США в данном случае идут на обострение. Они разворачивают вот такой штаб численностью в 300 человек под чутким руководством генерал-лейтенанта Донахью. Мы помним этого военачальника. Он курировал эвакуацию американского контингента из Афганистана. И мы все помним те кадры афганцев, которые падали с американских самолетов. То есть немцы могут быть спокойны, что координацией помощи Украине занимается максимально циничный военный. При этом американцы достали старые методички. Программа поддержки Украины будет проходить по принципу train and assist, то есть обучение ВСУ, поддержка Украины финансами, оружием. Но здесь, что удивительно, немцы эту новость сегодня полностью проигнорировали. Знаете, относятся к этому с какой-то обыденностью, как будто бы США анонсировали открытие нового филиала Макдональдса, а не интенсивируют свое участие участие в конфликте с Россией. И ну, тут уже можно добавить, что очень символично, что американцы выбрали именно Висбаден как центр дислокации подобного штаба. Мы помним, что в Висбадене целое состояние проиграл Достоевский в казино, ну а американцы, по всей видимости, решили перенять опыт российского классика, но в данном случае сыграть уже в русскую рулетку с Кремлем.
Спасибо вам огромное. Александр Коростелев на прямой связи Берлин-Германии. Держитесь там, пожалуйста.
Как говорил один популярный политик, а я вам сейчас покажу, кто стоит за президентом Джо Байденом. За ним стоит.
Какой вы, товарищ полковник?
За ним стоит аппарат Белого
Александр
дома.
Александр Григорьевич, не обижайтесь. Я к Лукашенко. Вы на сразу... всякий случай обратилась, вдруг он смотрит, как и многие.
На всякий случай мы приносим свои извинения.
Умеется.
За президентом Соединенных Штатов стоит аппарат Белого дома, администрация, если угодно, куда подбираются соответствующие работники. Вот к нам, например, в свое
лесбиянки,
время...
Лесбиянки, черные. Ну, я просто цитирую Карин Жан-Пьер, она сказала, я почему тут теперь спикер? Потому что я лесбиянка.
К нам, например, как вот ко мне, как работнику центрального аппарата в прошлом, ну, была самая большая претензия какая? Она могла сформулирована так. Что же вы так плохо подготовили выступление начальника? Вот это надо иметь в виду. Над чем работает аппарат? И никакого там ни глубинного государства, ни Deep State, ни лучших домов Лондона и Жмеринки. Работает аппарат. Работает аппарат. И если отец американской демократии ну, завернул что-то не то, что сразу начинается? Выходит государственный секретарь, выходит советник по национальной безопасности, появляется симпатичная девушка афроамериканской национальности. И они говорят, Джо Байден имел в виду следующее. То есть работает аппарат и все. И не надо там вот, ну, никакой конспирологии к этому делу пришивать. Теперь о 18 жалких американских хаймерсов. Тут 16-то нам доставили немало неприятностей. Это первый момент. Второй момент. Не надо пить успокоительное, что они там через 2 года будут поставлены. Во-первых, на оснащение сухопутных войск Соединенных Штатов и морской пехоты 450 почти этих хаймерсов. 18 для них, как слону дробина. Они могут быть переброшены несколькими рейсами самолетов Си-17 в течение нескольких часов. А что касается, опять-таки, заявлений Бундестага, о том, что типа мы пока решаем прекратить увеличение поставок вооружений Украине. Во-первых, они не поставляли никаких критических объемов. И то вооружение, которое они раньше поставляли, например, «Леопард-2», «БМП Мардер», это осталось в области дискуссий, «Ирис-Т» 53 раза обещали, так и не поставили. А нам что надо иметь в виду при всех своих военно-политических, оперативно-стратегических расчетах? Что возможности одного американского оборонно-промышленного комплекса хватит для оснащения украинской армии.
Реклама. Вернемся через минуту. Итак, британское чудесное Daily Telegraph пытается убедить читателей, видимо, полагая, что они идиоты, в том, что Россия подорвала свои же газопроводы вот такой карикатурой. Путин на субмарине, сидя за длинным столом, подплывает к Северному потоку, нажимает на красную кнопку и готово. Логика, здравый смысл британцев не сильно волнует. Немцам сейчас при этом не совсем до смеху. Австралийский стендап-артист иронично рассказал, что замерзать они будут зимой ровно так же, как и 80 лет назад под Сталинградом. С одной только разницей. Можно остаться дома.
Ничего вам ситуация не напоминает? 1942 год, а сейчас 2022. 80 лет назад была Сталинградская битва, и история повторяется. Мы снова мерзнем, и снова в этом виноваты русские. Но в этот раз мы стали умнее. Теперь немцы решили, а зачем нам ехать в Сталинград, если можно мерзнуть у себя дома?
Многие задают вопросы, мужчина это или женщина. По-моему, это все-таки женщина, но даже если бы нет, мы с недавних пор с вами с уважением и почтением относимся к трансгендерам. Почему? Потому что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки, мне самой сложно себе признаваться, что мы теперь их любим и уважаем, Так вот, это связано с тем, что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки найдена парочка трансгендеров, муж и жена, или жена и жена, неважно, кто там и как, при каких обстоятельствах менял себе пол, но оба работали на Россию. Вот этот чудесный гражданин США передавал данные секретные официальной Москве. Молодец. Пожалуйста.
То есть там представляют, что это агент ФБР вышел на него, представившись агентом Москвы. То есть не дошли его секретные данные до России. Но
не дошли,
просто
вы человек старался.
Но вы понимаете, да, это до какого уровня идиотизма, паранойя антироссийская дошла, если вот какого-то военнослужащего, военнослужащую можно убедить, что Россия интересуется историями болезни американских офицеров. Да? Вот, так,
если честно, я думаю, что Россия интересуется.
Нет, то есть, нет, разве,
а
что
тут такого?
Нет, разве что мы хотим понять, у кого там действительно ум за разум зашел, что может взять и начинать войну, по сути дела, атакуя российские объекты. В конце концов...
Но куда звонить, чтобы остановить этот хаос?
По состоянию Соединенного, президента Соединенных Штатов Америки, что история болезни, там тоже играют какие-то значения. Но вообще вот действительно этот уровень паранойи зашкаливает, поражает. Вы показали Daily Telegraph, как видите, не Бильдом единым живы все эти обвинения. Все тут нарисовали доказательства. И вот сейчас мы, скажем, не Бензи, в Совбезе сегодня будет там фотографии, аэроснимки показывать, да? А вот представители США или Британии достанут картинку, и все, и попробуют что-то. Да? Кстати, вы же помните,
чем
как
будете...
сенатор американский Марси Каптер показывала из голландской газеты карикатуру, ссылаясь вот про Северный поток, что русские используют Северный поток как оружие. Доказывала она, показывая, я не шучу, карикатуру из голландской газеты. Так вот теперь же они взорвали, и оказывается, это важная информация. Структурный объект.
Белый порошок.
Но, вы знаете, самое главное, 1:05 остался, это для нас, конечно, сейчас самое главное событие. И я, знаете, что призываю? Прямо сейчас, заранее, не дожидаясь там следующего решения Совета Федерации, напечатать на польском, на английском, на каких-то там еще языках листовки к тем, кто там сейчас находится на территории Донбасса, да, и распечатать там призывы посольства США, посольства Польши к своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации. Раскидать им сразу после этого решения и сообщить, вы теперь на территории Российской Федерации выполните
подловили.
Решение своих посольств. Раз уж они вас призывают, просто оставьте их куда подальше. И в этой связи, вы знаете, на Украине, конечно, с нетерпением ждут данного решения. В шоке, в панике. Ну и решили потроллить. Глава Укрпочты сегодня издал приказ, ну как бы он так удачно потроллил, да, что считает территорию Московского Кремля территорией Укрпочты. Вы знаете, я вот просто ему призываю, ну давайте вот просто проверим после этого решения, появятся ли российские администрации и флаги на территории Херсона, Запорожской области, да? А если чего, то мы ждем его, пусть приедет на территорию Московского Кремля, его там с удовольствием примут. Так что и проверим.
Пусть
где,
шутят.
Где
что им несчастным остается? Еще раз на экран выведите фотографию главы ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей уже в Кремле. Вернемся. Ровно в час до вступления новых территорий в состав России. Это были 60 минут. Вести, смотрите. Пока. Спасибо, дорогие.